Корнелия Функе. Охотники за привидениями и самый жуткий монстр. Пролог. Вот тут слева трое знаменитейших и успешнейших в мире охотников за привидениями. Хедвиг Кюмельзавт, Том Томский и Хуга. Так называемое ПСП. Привидение средней паршивости. Эти трое именуют себя Кюмельзавт и Ко. И до сих пор им удавалось успешно выполнять все задания. При этом они сталкивались с привидениями самых опасных видов. Например, с одним ПКП, привидением крайне противным, которое заморозило насмерть несколько их коллег. Со Снемодом, страшным непобедимым молниеносным духом, который превращал свои жертвы в огненных духов. И, возможно, это самое трудное их задание с кровавой баронессой, особенно злобным и призом, историческим призраком, которого Том смог обезвредить, только поставив на кон собственную жизнь. После такого приключения все трое думали, что хуже уже не будет. А если и будет, то не так скоро. Но спустя немного времени они поняли, что наивно заблуждались. К новому делу команда не отнеслась с большой серьезностью, оно должно было стать лишь испытательным заданием, чтобы Том получил диплом охотника за привидениями третьей степени. ДОП-3. Да и на слух оно звучало как довольно легкое. И еще одно замечание. Я прошу всех читателей, которые бесстрашно хотят последовать за четвертым приключением команды Кюмельзавт и Ко, на всякий случай с наступлением темноты, откладывать эту книгу в сторону. Кроме того, я не рекомендую читать ее в уединенных, плохо освещенных, туманных местах. Но... Довольно предостережений. Все началось в пятницу, в конце марта. Зловещие события, как известно, чаще всего берут свое начало в пятницу. Легкое задание. Впоследствии Том говорил, что ему следовало бы сразу почуять неладное, как только он вошел в сумеречный кабинет профессора Шлаймблатта. Обычно Том чувствовал приближение опасности, но в этот день его чутье самым жалким образом не сработало.
«Садись, Томский», — сказал профессор и отхлебнул глоток из кофейной кружки.
Профессор Шлаймблат всего месяц назад вошел в состав экзаменационной комиссии Общества охотников за привидениями, и Том его прежде никогда не встречал.
«Так ты и есть тот мальчик, который работает с Хедвиг Кюмельзавт, верно?»
— спросил Шлаймблат. Том кивнул. Глаза профессора были странно блеклыми, почти бесцветными, как и все остальное в нем. Его тусклая кожа напоминала выцветшую бумагу, а редкие волосы, зачесанные поперек головы, чтобы скрыть лысину, имели цвет засохшей грязи. Том вдруг подумал, что этот человек выглядит как туды-дух. У них такой же холодный и самодовольный вид. Туды-духов, туманно-дымчатых духов, легче всего победить веселящим газом, закисью азота. Том с трудом сдержал ухмылку при этой мысли и посмотрел в бесцветные глаза профессора как можно серьезнее.
«Хедвиг по-прежнему работает вместе с глупым ПСП?» — спросил Шлаймблат.
«Еще как!» — ответил Том и нахмурился. Ему совсем не нравилось, когда его друзья оскорбляли. Хотя, разумеется, это была правда. Хуга временами вел себя и впрямь по-дурацки.
«Ну, я надеюсь, что Центральная комиссия по борьбе с привидениями,
ЦКБП,
уже в этом году запретит подобное сотрудничество», — сказал профессор и постучал по письменному столу золотым ножом для вскрытия писем. «Привидения следует изгонять и уничтожать. Вот наша единственная почетная задача. У них в голове нет других целей, кроме как вредить человеку, его телу, которому они завидуют, и бедной душе, которую они хотят истребить, изувечить, заглотить».
На последних словах голос профессора начал дрожать, и Шлаймблат с такой силой ударил ножом по столешнице, что тот застрял в древесине. Профессор быстро отложил нож в сторону, заметив ошеломленный взгляд Тома, откашлялся и сделал еще один глоток из кофейной кружки.
«Хорошо. Оставим это и перейдем к твоему диплому, Томский», — продолжил Шлаймблат. «Я должен совершенно честно объявить, что «Вообще-то считаю тебя слишком юным. Обычно диплом охотника за привидениями третьей степени ДОП-3 вручается опытным охотникам. А тебе, насколько мне известно, только исполнилось 11 лет».
Том покраснел от гнева.
«Верно», — ответил он, — «но ведь речь идет лишь о привидении третьей категории опасности».
«Лишь, да-да», — сказал профессор. «В самонадеянности, как я вижу, тебе не откажешь. Ты ведь наверняка знаешь, что среди привидений этой категории имеется несколько чрезвычайно вредоносных видов».
«Да, но их можно одолеть совсем простыми средствами», — ответил Том. «Кроме того, мне для ДОП-3 не хватает только одного практического задания — определение и поимки привидения, еще не описанного в классификации видов».
«Вот всегда одно и то же», — с горечью думал Том.
«Если ты теточку младше, люди считают, что ты не способен отличить ПСП от ПКП».
К сведению благосклонного читателя, ПСП — это привидение средней паршивости, а ПКП — привидение крайне противное. Профессор вздохнул, откинулся на спинку кресла и стал своими блеклыми глазами разглядывать стены кабинета. К удивлению Тома, они не были красными. Большинство охотников за привидениями предпочитали именно этот цвет, так как он отпугивает призраков. Однако стены кабинета Шляймблатта были темно-синими. На них висело множество газетных вырезок, вставленных в рамочки и повествующих о его личных успехах в охоте за привидениями.
«Ну, я уже заметил, что настроен ты решительно», — сказал профессор и снова обратил взгляд на Тома. «Хорошо, будь по-твоему. Ты знаешь основные условия?»
На мгновение Тому почудилось, что в бесцветных глазах его собеседника мелькнуло злорадство.
«Конечно», — ответил он. «Условия те же самые, что и для диплома охотника второй степени ДОП-2. Поймать привидение я должен собственноручно, но для наблюдения и приманки я могу выбрать себе двух, максимум трех помощников».
«Одного», — поправил профессор.
«Одного?» — Том взглянул на него ошеломленно. «Я думал...»
«Ну, экзаменационная комиссия немного ужесточила правила», — перебил его профессор. «По моему настоянию».
Том с трудом подавил тихое проклятие. «Как он сообщит об этом новшестве своему другу Хуга?»
«Кроме того», — продолжил со злобной улыбочкой профессор, «для выполнения задания ты можешь использовать только то снаряжение, которое упомянуто в рекомендациях по борьбе с привидениями. Специальные пасты, инструменты собственного изобретения, которые так любит применять наша коллега Кюмельзавт, не разрешены. Если ты к ним прибегнешь, задание будет считаться невыполненным».
Том лишь кивнул. К этому он был готов.
«Хорошо. Тогда я перехожу непосредственно к заданию».
Профессор Шляймблат откашлялся и открыл тонкую папку.
«Привидение, с которым тебе придется иметь дело, объявилось 3 дня назад в деревне Болотный пруд. Это местечко расположено приблизительно в 100 километрах к северо-востоку отсюда. Владельцы единственной тамошней гостиницы уже оповестили, что в ближайшие дни ты у них поселишься и что тебе понадобится двухместный номер. Вот точный адрес, описание дороги и краткое изложение твоего задания».
Профессор протянул Тому запечатанный конверт со штемпелем «Общество охотников за привидениями».
«Тебе нужно представить экзаменационной комиссии следующее. Во-первых, точное описание всех наблюдаемых действий привидения, распечатанное в 2 экземплярах. Во-вторых, аудиозаписи или фото, киноматериалы о потусторонних явлениях. Термоспиритические снимки тоже допускают, само собой разумеется. В-третьих, пойманные и обезвреженные привидения мы рекомендуем использовать коколов, контактно-компрессионную ловушку. Ее применение для привидений третьей категории — опасность наименее рискованна».
Том снова кивнул. Как будто ему нужно было это объяснять. Известно ли проклятой комиссии, что он в команде Кюмельзавтыко уже ловил привидение шестой категории опасности?
«Что-нибудь еще?»
— спросил Том и сунул конверт с экзаменационным заданием в рюкзак.
«Ну, желаю тебе успешной охоты», — ответил профессор. «Или, как там говорят среди охотников за привидениями, сохраняй рассудок и после полуночи».
Что-то в голосе Шляймблатта совсем не понравилось Тому, но не успел он об этом подумать, как профессор с тонкой улыбкой уже протянул ему руку. Пальцы Шляймблатта оказались почти такими же холодными, как у Хуга.
«Удачи, Томский», — сказал он. «И передай от меня привет госпоже Кюмельзавт».
«Передам», — ответил Том и пожал белую как мел руку со всей решимостью.
«Я думаю, до конца следующей недели я управлюсь с заданием».
«Ах, даже так?» — удивился Шляймблатт. «Да ты, пожалуй, один из самых быстрых, а, Томский?»
Шляймблатт снова улыбнулся. И Тому бросилось в глаза, что даже губы профессора бесцветные. Деревня в тумане. Хуга позеленел, как хлебная плесень, когда Том сообщил ему, что поедет в деревню Болотный пруд с Хедвиг Кюмельзавт.
«Так, так, значит, разрешает только одного помощника», —
прошелестел он обиженно и скрестил руки на бледной груди.
«Ну, тогда давай оставим здесь госпожу Кюмельзавт».
«Ах, так ты хочешь сам отвезти меня на машине в эту деревню?»
— с издевкой спросил Том. Хуга лишь презрительно наморщил свой большой белый нос.
«Ха! Машина! А кто тут поедет на машине? Мы полетим!»
«Нет!» — решительно отказался Том. «Нет, больше я с тобой не полечу. Этот вариант даже не рассматривается».
Том уже не раз летал с Хуга над крышами и верхушками деревьев, и от скорости, которая при этом развивала ПСП, у него захватывало дыхание.
«Кроме того», — добавил он, — «Хака!»
Том всегда называл госпожу Кюмельзавт для краткости Хака.
«Поможет мне написать отчет. А на что я могу рассчитывать с твоей стороны? Ты только испачкаешь мне слизи клавиатуру».
Ох, лучше бы Том этого не говорил. Хуга в ярости дунула ему в лицо с затхлым дыханием. И тут же исчез в стене. Когда вечером Том принялся собирать рюкзак в дорогу, то вляпался пальцами в желто-зеленую противную липкую слизь ПСП. Иногда дружба с привидением бывает весьма обременительный. На следующий день Хедвиг Кюмельзавт заехал за Томом в 17 часов 30 минут. Они рассчитывали добраться до Болотного пруда к вечеру, чтобы Тому не пришлось долго ждать явления призрака. В конце концов, 96% всех призраков начинают куролесить только с наступлением темноты, а до тех пор не показываются на глаза.
«Считай, что диплом у тебя уже в кармане», —
сказала Хедвиг Кюмельзавт, когда они ехали по бесконечно длинной, бесконечно прямой проселочной дороге.
«Привидения третьей категории опасности иногда склонны к ужасным каверзам. Но с твоим-то опытом охоты они не составят проблемы».
«Я тоже так думаю», — пробормотал Том и достал из рюкзака булочку.
Он не чувствовал голода, но любой охотник за привидениями обязательно что-нибудь съедал перед тем, как приступить к работе. С полным желудком существенно легче выдерживать некоторые испытания. Например, отвратительные мурашки, которые вызывают привидения, когда проходят сквозь тебя. Особенно это любят делать мелкие духи-глотатели.
«Единственное, что доставляет мне некоторую головную боль, это составление отчета», — сказал Том, без аппетита надкусывая булочку. «Еще Хуга. Он страшно обиделся, что мы не взяли его с собой».
«Ах да, ПСП очень обидчивая», — подтвердила госпожа Кюмельзавт. «Тебе уже пора к этому привыкнуть».
«Верно», — ответил Том и стряхнул с колен крошки.
Во время предыдущей ссоры Хуга дулся целых 13 дней и каждую ночь завывал за окном комнаты Тома.
«Может, мне ему что-нибудь привезти?» — пробормотал Том. «На что привозит привидению?»
Он задумчиво смотрел на окна машины. Местность, которую они проезжали, выглядела серой и однообразной. Над голыми полями низко нависало облачное небо. И куда ни глянь, ни единого признака жилья.
Деревья без листьев отражались в серых лужах, и весна совсем не чувствовалась, хотя уже стоял конец марта.
«Судя по безотрадному пейзажу, тебе придется иметь дело с ботряпом или туфобом»,
— сказала Хедвиг Кюмельзавт.
«Вполне вероятно», — согласился Том. «Они чаще всего куролесят в таких сырых, унылых местах».
«Для бесценных читателей ботряп — это болотно-трясинное привидение, а туфооб — туманный формирователь образов».
«А кто, собственно, выдавал тебе это экзаменационное задание?» — спросила Хедвиг Кюмельзавт, объезжая большую лужу на дороге. «А профессор Лаутерфрессер?»
На горизонте показалась одинокая церковная башня. Том покачал головой.
«Нет, какой-то новый тип в экзаменационной комиссии. Очень неприятный. Профессор Шлямблат».
Хедвиг Кюмельзавт повернулась к Тому так резко, что чуть не наехала на дорожный знак, но вовремя успела затормозить.
«Шлямблат?»
— переспросила она, остановив свой старенький автомобиль на обочине дороги.
«Лотан Шлямблат». «Какое у него имя, я понятия не имею», — ответил Том и удивленно посмотрел на напарницу. «А что с ним такое?»
Хедвиг Кюмельзавт нервно разминала кончик носа. Потом тряхнула головой и снова завела мотор.
«Ах да, что это я?» — пробормотала госпожа Кюмельзавт. «Ничего определенного тут не скажешь. История произошла больше 4 лет тому назад». «Что за история?» — спросил Том. «Ах, у меня со Шлямблатом шел ожесточенный спор о борьбе с духами и хлебателями. Он тогда пытался доказать мне действенность своего метода. Но дух, с которым он схлестнулся, вылокал бы его дочисто, словно чашку утреннего кофе, если бы не вмешалась я. И Шлямблат мне этого не простил».
«Ничего себе! Это вместо благодарности?» — удивился Том и невольно усмехнулся. «Но на кофе, профессор, мало похож. Скорее на стакан обезжиренного молока».
Госпожа Кюмельзавт улыбнулась.
«Ну, ты ведь знаешь, каким последствиям приводит столкновение с хлебателем. Некоторые жертвы до конца жизни остаются белыми, как бумага для носовых платков. Боже, у меня разыгрался аппетит от вида твоей булочки. Надеюсь, Шлямблат устроил нас в гостиницу, где можно съесть что-нибудь приличное».
Уже смеркалось, когда они добрались до болотного пруда. Над дорогой висел туман, и первые дома деревни проступали сквозь белесую дымку темными тенями. Болотный пруд был старой деревней, такой старой, что Тому показалось, будто туман когда-то поглотил ее и снова выплюнул в давно минувшее время. Узкая дорога, вымощенная булыжником, вела прямиком к большой церкви. Она стояла посреди деревни, на голой площади, вокруг которой теснились дома, словно искали защиты в тени могучей башни. Редко где горели огни.
«Вид не очень-то гостеприимный, да?» —
заметил Том, когда Хедвиг Кюмельзавт припарковалась напротив церкви. Они вышли из машины, поеживаясь от холода, и осмотрелись. Вокруг не было ни души.
«Я в точности могу представить, что бы сейчас сказал наш Хуга», — усмехнулся Том. «О, чудесная площадка, чтобы покурлесить!»
Хедвиг Кюмельзавт улыбнулась.
«Очень правдоподобно. Посмотри, пожалуйста, какой адрес у нашей гостиницы?»
Том направился к багажнику.
«Сейчас посмотрю».
Небо становилось все темнее, и над домами туман смешивался с дымом, который поднимался из труб.
«Самая подходящая погода для привидений», —
подумал Том, взялся за ручку багажника и тут же прилип к ней. Он сразу понял, что это означает. Том гневно раскрыл багажник.
«А ну-ка, вылезай!» — крикнул он. «Вылезай, ты, коварный слизистый злыдень из рода ПСП!»
Из-за чемоданов медленно высунулась бледная рука.
«Ну ладно тебе, ладно!» — пробормотал Хуга. «Вылезаю!»
«Скажи спасибо, что у меня под рукой нет сырых яиц!» — ругался Том. «Но щепотка соли уж точно отыщется, ты!»
Рука Хуга моментально скрылась за чемоданами.
«Сырые яйца, соль!» —
приглушенно пропыхтел он.
«Тьфу! Разве так приветствуют друзей?»
К сведению читателей, которые мало знают о привидениях, соль для ПСП почти так же вредоносна, как соляная кислота для человеческой кожи.
«Вылезай, глупенький ПСП!» —
сказала Хедвиг Кюмельзавт, подойдя к Тому.
«Он пошутил!» «Ах, пошутил!» — сердито выкрикнул Том. «Если Шлямблат узнает, что я приехал с двумя помощниками, мне можно забыть про диплом!»
«Да ладно! Я даже пальцем ледяным не шевельну, чтобы тебе помочь!»
— воскликнул Хуго, вылетая из своего укрытия.
«Честное привиденческое!»
Том, полный пренебрежения, повернулся к ПСП спиной. Тихо ругаясь, он открыл испачканный слизью чемодан и вытащил конверт, который ему вручил профессор Шляймблат.
«Старая улица, дом 3», — прочитала Хедвиг Кюмельзав и огляделась. «Это должно быть где-то здесь. Том, ты идешь?»
Она повернулась и потянула за собой Хуга.
«Сейчас», — ответил Том. «Я только гляну на церковь. Мне кажется, у нее такой вид, что она понравилась бы привидению».
«Да, я тоже об этом подумала»,
— сказала госпожа Кюмельзавт, глядя вверх на громоздкую башню. Большая стрелка башенных часов как раз подошла к 12. Послышался щелчок.
«Эта штука пахнет нехорошо», —
прошелестел Хуга и подлетел к Тому.
«О, нет, совсем нехорошо».
«Поди отсюда в рюкзак, наконец», — прикрикнул на ПСП Том. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь тебя увидел. Неужели это никак не доходит до твоей бледной головы? Если Шляймблат узнает о тебе, мне конец?»
«Да, да»,
— обиженно проворчал Хуга и все-таки втиснулся в набитый рюкзак.
«Я всего лишь хотел помочь».
«Но тебе нельзя нам помогать», — прошипел Том через плечо. «Ты уже проглотил антисенсор?»
«Разумеется»,
— прошуршал Хуга.
«Хотя эта штука ужасно царапает горло».
Антисенсор Хедвиг Кюмельзавт изобрела специально для Хуга. Он размером не больше леденца и отвечает за то, чтобы приборы охотников за привидением не давали сбой вблизи ПСП.
«Ну хорошо, хотя бы что-то», — проворчал Том. «Да смотри, не напусти мне в рюкзак слизи».
Затем он достал из кармана куртки датчик энергии призрака и направился бок о бок с Хедвиг Кюмельзавт к церкви.
«Есть!»
— сказал Том, когда стрелки датчика начали отклоняться.
«Тот, кто ничего не понимает в охоте за привидениями, может принять Деп за будильник с четырьмя стрелками».
«Однозначные следы энергии привидений. Я бы сказал, дух бесчинствовал всю прошлую ночь и наследил. А то и сегодня мы снова его здесь обнаружим».
«Вполне возможно», — кивнула Хедвиг Кюмельзавт. «Духи третьей категории часто куролесят каждую ночь. И то, что он выбрал для этого церковь, сулит тебе выгоду. В церквях очень хорошая акустика для записи звука. Завывания и стоны обогащаются прекрасным легким эхо».
Голова Хуга высунулась из рюкзака Тома.
«Если позволите, я сделаю замечание»,
— пролепетал он.
«Еще одно слово», — проворчал Том. «Я достану солонку. Знаешь, какое наказание полагается за нарушение честного привиденческого слова?»
Но Хуга уже снова скрылся в рюкзаке. Госпожа Кюмельзавт сдержала улыбку.
«Хорошо», — сказала она и повернулась к церкви спиной. «Давайте мы сперва дойдем до гостиницы. Нам надо подкрепиться, ночь может оказаться беспокойной».
«Надеюсь», — ответил Том и спрятал Деп.
Когда он оглянулся, ему стало сильно не по себе. Как будто он был мышью, которая, сама того не заметив, забежала в ловушку и вдруг услышала, как эта ловушка захлопнулась.
«Хлоп!»
— пробормотал Том и еще раз взглянул на высокую церковную башню.
«А что ты сказал?» — переспросила Хедвиг Кюмельзавт.
«Ах, да ничего!» —
произнес Том и поднял голову, прислушиваясь. Странное шипение донеслось откуда-то до его уха, резкое и угрожающее.
«Осторожно, Том!» — крикнула Хедвиг Кюмельзавт и потянулась к нему.
Но Хуга ее опередил. Он выскочил из рюкзака, схватил Тома своими ледяными руками и поднял воздух. В следующее мгновение стрелка башенных часов вонзилась острием в землю перед входом в церковь. Дрожа, она застряла между булыжниками ровно на том месте, где только что стоял Том.
«Кто-то сказал нам добро пожаловать», —
прошуршал Хуга и поставил Тома на ноги.
«Слишком бурное приветствие для приведения третьей категории опасности»,
— нахмурившись, заметила Хедвиг Кюмельзавт.
«Ну да. А я еще удивлялась, почему деревня кажется такой безлюдной. Но кто знает, чего этот дух успел натворить с тех пор, как бесчинствует здесь».
Том поправил очки. Они почти сползли с его носа, а пальцы все еще дрожали от испуга.
«Большое спасибо, Хуга», — заикаясь, выговорил он. «Эта штука пронзила бы меня, как зефирку».
«Не за что», —
ответил Хуга.
«Хотя мне запрещено и пальцем шевелить».
«О, я думаю, об этом случае мы не должны сообщать профессору Шлаймблатту», сказала госпожа Кюмельзавт. «В конце концов, Том ведь еще даже не приступал к работе».
«Вот именно»,
— пробормотал Том, на все еще дрожащих ногах подошел к стрелке. Когда он провел депом по ржавому металлу, тот начал серебристо светиться. Искры брызнули на рубашку Тома, холодные, как снежинки.
«Ну вот вам и пожалуйста», — сказал Том. «Стрелка определенно упала не случайно».
Он глянул вверх на высокие окна церкви. Ему показалось, что за одним из них что-то вспыхивало.
«Ну погоди», — процедил Том сквозь зубы. «Я тебя еще отучу от подлых шуточек, поганое ты нечто».
Он решительно выпрямился и зашагал к церковному порталу, но Хедвиг Кюмельзавт преградил ему дорогу. «Оставь это, Том», — сказала она и обняла его за плечи. «Гнев плохой, советчик, а ты ведь не знаешь, кто там тебя поджидает». Том неохотно дал себя увести назад к машине. Когда он забрался в автомобиль, ему снова почудилось мерцание за темными окнами церкви, бледное, как туман, который все еще висел над домами. И потом оно исчезло.
Хорнхобель. Гостиница «Последний раунд» находилась недалеко от церковной площади. Ее стены покрывал плющ, даже окна наполовину заросли. Только с первого этажа на улицу, окутанную туманом, падал свет.
«Последний раунд»,
— шепнул Том госпоже Кюмельзавт перед тем, как они открыли входную дверь.
«Что это за название такое?»
Хуго снова сидел в рюкзаке и, как обычно, недовольно бурчал. Но приходилось считаться с тем, что людей, непривычных к привидениям, один вид ПСП, довольно безобидного, мог привести к обморочному состоянию и продолжительному заиканию. Правда, хозяин гостиницы «Последний раунд», судя по его виду, оказался не из пугливых. Он был рослый, как шкаф, и почти такой же ширины.
«Томский Кюмельзавт»,
— прогудел хозяин, когда Хедвиг Кюмельзавт вписала себя и Тома в гостевую книгу. Про Хуга она не упомянула.
«А, вы есть те самые охотники за привидениями. Ну, посмотрим, повезет ли вам больше, чем вашим коллегам».
«Коллегам?» — переспросила Хедвиг Кюмельзавт и бросила на Тома удивленный взгляд.
«О, да. Здесь уже побывало несколько охотников за привидениями», — сказал мужчина и захлопнул гостевую книгу. «Это уже 12-е нашествие привидений, о котором мы заявили в контору по борьбе с ними. Проклятье! Забыл, как она называется».
«ОБПЗИК», — подсказал Том. «Органы борьбы с привидениями замков и крепостей?»
«Точно», — пробасил огромный хозяин.
12 заявлений?» — удивилась Хедвиг Кюмельзавт. «Это и впрямь много». Мужчина пожал плечами.
«Да, эта деревня просто притягивает привидения. Они летят сюда, как мухи на коровье лепешки. Никто не знает, почему. Некоторые дома уже стоят пустые из-за этого».
«В самом деле, очень интересно», — сказала госпожа Кюмельзавт. «Но привидение, которое нас сюда привело, появилось вроде бы всего пару дней назад». Хозяин кивнул и шумно высморкался. Его нос выглядел так, будто однажды его кто-то расплющил.
«Да, одно привидение уходит, другое приходит. Новое бесчинствует главным образом в церкви и в доме пастора. Я лично еще не имел удовольствия его увидеть. Говорят, оно серое, как рубероид, которым кроет крышу».
«Серая?» Том и госпожа Кюмельзавт переглянулись.
«А не могли бы вы рассказать нам что-нибудь о том, как оно себя проявляет?» — спросил Том, сдвинув свои очки вверх.
«Как себя проявляет? Мальчик, а ты выражаешься, тщательно подбирая слова»,
— заметил хозяин, пряча носовой платок в карман брюк.
«Да, итак, эта штука бросается предметами, ног завывает. Ее крики порой просто душераздирающие. Сестра пастора выглядит уже очень плохо. В гроб краш кладут».
«Ага», — пробормотал Том и вспомнил про стрелку от башенных часов. Ему сразу стало не по себе.
«А еще что оно делает?»
«Да ты лучше спроси у пастора и его сестры. Их дом стоит сразу за церковью».
Хозяин гостиницы погладил подбородок, заросший щетиной, и передал ключ от комнаты госпоже Кюмельзавт.
«Вверх по лестнице, вторая дверь налево. Принести вам в комнату что-нибудь из еды?»
«Это было бы очень кстати», — ответила госпожа Кюмельзавт, подняла свой чемодан и вовремя успела поймать ледяные пальцы Хуга, который хотел что-то написать в гостевой книге.
«Хуга!»
— грозно прошипела она, и пальцы скрылись в рюкзаке Тома.
«Хуга? Нет, меня зовут Эрвин. Эрвин Хорнхобель», — прогудел мужчина. «Жареный картофель с яичницей вас устроит?»
«От яиц придется отказаться», —
ответил Том и потащил свои вещи к лестнице, ведущей на второй этаж.
«Привидения потом чуют тебя за милю, если наешься яиц».
«Ага», —
проворчал Эрвин Хорнхобель, удивленно глядя Тому вслед.
«Не слишком ли юный для охотника за привидениями, этот малыш?»
— шепнул он госпоже Кюмельзавт.
«Уважаемый, да ведь это Том Томский», — ответила она. «Ему уже приходилось иметь дело с такими привидениями, один вид которых превратил бы вас в пыль. И вы бы не успели сказать даже жареный картофель».
И госпожа Кюмельзавт последовала за Томом по крутой скрипучей лестнице. Обернувшись, она увидела, что Эрвин Хорнхобель ошеломленно смотрит им вслед.
Жареный картофель оказался очень вкусным. Том посыпал его изрядным количеством паприки, а сверху еще и молотым чесноком, для того, чтобы они с Хедвиг Кюмельзавт могли этой ночью отпугивать привидения одним запахом.
Хога пришлось даже зажать свой бледный нос белевой прищепкой.
«Серый»,
— пробормотал Том, накалывая на вилку последний кусочек картофеля.
«Под это описание подпадают сразу несколько видов. Может, негативная проекция?»
«Маловероятно, но ты должен быть готов и к этому тоже», — сказал госпожа Кюмельзавт, пожимая плечами.
Том тем временем убрал тарелку и стал раскладывать на кровати снаряжение.
«Хуга, сложно сказать, когда мы вернемся из дома пастора. Может, привидение объявится, когда мы будем говорить о нем с пастором и его сестрой? Тебе ли не знать, что привидения очень любят появляться, как только о них заходит речь? Но как бы долго мы ни отсутствовали, ты должен оставаться в комнате, понятно?»
«Но почему? Мне же тут будет смертельно скучно!»
— запротестовал Хуга, опускаясь на подоконник.
«Бессмысленно обсуждать это. Ты уже мертв», — ответила госпожа Кюмельзавт. «И слезь с подоконника».
Хуга со строптивой миной прислонился бледной спиной к холодному стеклу.
«Ах, как здесь приятно дует!»
— блаженствовал он. Госпожа Кюмельзавт сердито отодвинула его в сторону и задернула занавеску. Том, нахмурившись, стоял перед кроватью и выбирал из снаряжения те предметы, которые собирался взять с собой.
«Не забудь перехватить фильтр гиперзвука», — подсказала госпожа Кюмельзавт. «Судя по тому, что мы узнали от Хорнхобеля, нам придется иметь дело с крикуном».
«Он уже у меня за ушами», — сказал Том.
«Крикуны — это привидения, которые неожиданно подлетают вплотную к жертве и вопят так пронзительно, что гнутся даже металлические предметы». Том уже сталкивался с ними. После этого оглох на 13 дней. С тех пор на любом задании он надевал за уши фильтр гиперзвука.
«А поненек?»
— пояс-нейтрализатор негативного.
«Ты пристегнул?»
— спросила Хедвиг Кюмельзавт и сунула Тому его защитную каску.
«Уже пристегнул», — ответил он, надел каску и задрал свой свитер.
На бедрах у него был широкий черный пояс, от которого вверх до груди отходила сетка из серебряной проволоки.
«Очень хорошо», — сказала Хедвиг Кюмельзавт. «А что с твоей камерой?»
«Полной готовности к съемке», — ответил Том. «Диктофон тоже при мне. Для моего отчета наверняка пригодится то, что нам расскажет пастор».
«Но могу я хотя бы немного постращать этого толстого хозяина?»
— крикнул им вслед Хуга, когда они уже стояли в дверях.
«Только посмей», — сказал Том и закрыл за собой дверь.
Визит привидения. На улице уже стемнело, но туман все еще висел белыми завесами между домами. Не было видно ни души, когда Том и Хедвиг Кюмельзавт пересекали церковную площадь. Их шаги по влажной мостовой отдавались слабым эхом, и где-то залаяла собака. Странно пахло плесенью, как будто воздух кто-то законсервировал в стеклянной банке. А спустя несколько тысяч лет снова выпустил. Том машинально втянул голову в плечи, когда они проходили мимо церкви. Ее окна мрачно темнели, а вверху на башенных часах маленькая стрелка одиноко совершала свои круги. Охотники нашли дом пастора точно по описанию Эрвина Хорнхобеля. Он скрывался за высокой стеной, густо поросшей плющом. Ворота из кованого железа были приоткрыты, а дорожка, ведущая к дому, так раскисла, что грязь чавкала под башмаками. Сам дом выглядел странно покосившимся, как будто клонился к земле. За окнами на первом этаже горел свет. Он ярко сиял в надвигающейся ночи.
«Ну, чудесно, дома кто-то есть», — сказал Том и нажал на кнопку звонка. «Но кто же построил этот дом? Ведь у него такой, будто он рухнет самое позднее через неделю».
Госпожа Кюмельзавт не ответила. Она ткнула своим зонтиком в цветочную клумбу у входа, поднесла его кончик к носу и понюхала.
«Тот же самый запах гнили, что висит в воздухе», — пробормотала она. «Очень своеобразно. Тебе не приходит в голову какое-нибудь соображение на этот счет?»
«Кажется, мы тут имеем дело не с болотным или трясенным духом», — ответил Том. «Вблизи них пахнет разве что лилиями. А здесь воняет так, будто проветривали старый склеп».
В этот момент дверь пасторского дома открылась. Низенькая пожилая женщина, не толще стебля спаржи, угрожающе занесла над головой кочергу, встречая пришельцев.
«Что вам здесь нужно?»
— враждебно спросила она. Женщина не выглядела слишком бледной, но мочки ее ушей тряслись, и брови то и дело нервно залетали вверх, как будто собирались упорхнуть с лица. Однозначно, это признаки бесчинства привидений, и Том знал их очень хорошо.
«Добрый вечер», — сказала госпожа Кюмельзавт, и с дружелюбной улыбкой отвела занесенную кочергу в сторону. «Меня зовут Хедвиг Кюмельзавт, а это мой коллега Том Томский. Мы, охотники за привидениями, хотели бы поговорить с вами о потусторонних явлениях, которые уже несколько дней преследуют вас».
Маленькая сухонькая женщина вздрогнула так сильно, что из ее седого узелка на голове выпали три шпильки. Она огляделась, сощурив глаза, прислушалась к ярко освещенному дому позади себя и потом подалась вперед к охотникам за привидениями.
«Эта деревня проклята!»
— прошептала женщина и ткнула Тома кочергой в грудь.
«Идите-ка вы домой! Нам всем суждено погибнуть! Но меня ведь никто не слушает, даже мой собственный брат!»
В то же мгновение свет у нее за спиной погас. Все окна дома разом потемнели, и глубокий вздох вырвался из открытой двери. Он коснулся лица Тома, словно влажное дыхание невидимого зверя.
«Позвольте мне», — сказал он, отодвинул в сторону пожилую хозяйку вместе с ее кочергой и вошел в темноту дома.
Хедвиг Кюмельзавт последовала за ним. Несколько шагов через тесную прихожую, и они очутились в помещении, которое, насколько мог в темноте различить Том, оказалось гостиной.
«Я думаю, мы воспользуемся магнетизатором», — шепнул он госпоже Кюмельзавт.
«Хорошее решение», — ответила она.
Том зажал рюкзак между ног и достал из него предмет в форме подковы. Хедвиг Кюмельзавт уже держала свой магнетизатор в руках.
«Ради бога, что вы такое замышляете?»
— еле слышно спросила сестра пастора, просунув голову в дверь комнаты. Она все еще крепко сжимала в руке кочергу.
«Вам лучше выйти на улицу», — прошептал Том. «Сейчас здесь будет очень неприятно».
Над его головой загрохотало, послышались шаги, тяжелые и неравномерные.
«В позицию, Том!»
— крикнула госпожа Кюмельзавт. Она встала ровно в четырех шагах от него и направила магнетизатор привидений на потолок.
«Оно сопротивляется!»
— закричал Том, когда его магнетизатор начал гудеть, как разъяренный шершень.
«Переключу на максимальную мощность!»
«Согласна!»
— отозвалась Хедвиг Кюмельзавт. Над головами охотников раздался визг, и вдруг что-то провалилось сквозь потолок. С глухим стуком оно приземлилось перед ними на ковер.
«Не проприв!»
— воскликнул Том, швырнул магнетизатор на пол и надавил на пряжку своего панинега. Привидение с фырканьем поднялось и застыло посреди комнаты, пригнувшись. Оно грозно поблескивало в темноте, слепящий светлый контур очерчивал фигуру, и от него исходил ледяной холод. Тому приходилось читать о непропривах, но еще никогда такое потустороннее явление не стояло перед ним вживую. Непроприв, негативная проекция привидения, имел человеческий облик, но светился не потускневшей белизной, как большинство духов, а цветом грязного дыма. Его яркий контур пульсировал, как будто в призрачных жилах все еще текла кровь. Но самым пугающим было его лицо. Оно выглядело как негатив черно-белой фотографии. Отвратительнее всего дома показали светлые глаза привидения, и мороз пробежал по коже, когда, не проприв, уставился на него. Зрачки ледяного белого цвета сверлили лицо Тома, словно буравчики.
«Давай-ка сосредоточься», — пробормотал Том сам себе, не пуская глаз с непроприва. «Подумай о дипломе. Сфотографируй это страшилище».
Но далеко не сразу его пальцы послушались и достали из кармана крохотную специальную камеру. Едва Том успел нажать на спуск, как непроприв взмыл воздух и поплыл прямо к нему, протягивая руки. Том слишком хорошо знал, что любое незащищенное прикосновение к непроприву имеет весьма болезненные последствия для живого существа, но не мог сдвинуться с места.
«Ты пропал!»
— прошелестело привидение голосом, который исходил из глубины его темного тела. Затем оно ткнуло Тома дымчато-серым пальцем в грудь и замерло.
«Что? Удивился?» —
усмехнулся Том. И до того, как непроприв опомнился от изумления, что жертва не скорчилась от боли, стиснула его руку.
«За стрелку башенных часов», — сказал он, — «я на тебя очень сердит. Это была просто свинская шутка, и поэтому я тебя сейчас засуну с большим удовольствием в красивую, уютненькую...»
Дальше Том не договорил. Кто-то толкнул его в бок, да так сильно, что он выпустил руку привидения. Мимо Тома с криком пронеслась сестра пастора.
«Ах ты, проклятый, незнамо что, боющий своим криком стекла!» —
вопила она. И прежде чем Том или Хедвиг Кюмельзавт смогли ее остановить, женщина обрушила кочергу на голову непроприва. Кочерга сразу размягчилась, как лакричная палочка, а привидение со злобным смехом промчалось мимо Тома и скрылось в туманной ночи.
«Проклятие!» — скричал Том. «Ведь оно было у меня в руках!»
«Не время для стенаний. Я думаю, непроприв сбежал в церковь», — сказал госпожа Кюмельзавт и сунула Тому в руки его рюкзак. «Больше не вмешивайтесь, если вам дорога жизнь», — строго предупредила она маленькую пожилую женщину перед тем, как последовать за Томом на улицу.
«Но мой брат!» —
крикнула им вслед пронзительным голосом сестра пастора.
«Ведь он же в церкви!»
«Этого только не хватало», — простонал Том. «Где тут можно спокойно изловить привидение?»
12-й посланник. Когда Том и госпожа Кюмельзавт, запыхавшись, добежали до портала церкви, непроприв скрылся из виду. Но датчик энергии призрака зашкаливал так, что не оставалось никаких сомнений, куда тот сбежал.
«Я, честно говоря, сильно перепугалась, когда это чудище тебя коснулось», — прошептала госпожа Кюмельзавт, когда Том приник ухом к двери церкви, прислушиваясь. «Но на тебя и впредь можно положиться, Том Томский?»
«Да чего там? Мне всего лишь нужно было нажать на пряжку пояса», — смущенно пробормотал Том. «Но когда появилось защитное поле, я почувствовал неприятный зуд, как будто по мне бегали 1005 рыжих муравьев».
«Но, вероятно, еще неприятнее ощущается, когда целых 14 дней тебя терзают судороги», — ответила госпожа Кюмельзавт. И это еще самое безобидное последствие, которое может вызвать прикосновение непроприва.
«Да-да, я знаю».
Том оторвался от двери.
«Ничего не слышно», — сказал он и взялся за ручку.
Но госпожа Кюмельзавт удержала его.
«Погоди минутку», — прошептала она. «Мне уже приходилось несколько раз иметь дело с непропривами, и на первый взгляд в этом экземпляре нет ничего необычного, но...»
«Но», — продолжил Том фразу, «непроприва появляются только в местах с необычайно сильным магически-спиритуальным энергетическим полем. А это церковь», — он задумчиво посмотрел вверх на темные стены, «как-то не похоже на такое место».
«Да, действительно не похоже», — кивнула Хедвиг Кюмельзавт и провела ручкой своего зонта по каменной кладке.
Том уже не раз видел, как эта ручка начинала светиться, словно электрическая лампочка, но сейчас ничего подобного не произошло.
«Никаких признаков», — тихо добавила Хедвиг Кюмельзавт. «Это здание так же безвредно, как автобусная остановка. Пригодно разве что для пребывания безобидного деревенского привидения. Про дом пастора можно сказать то же самое. Итак, откуда непроприв берет свою энергию?»
Том растерянно пожал плечами.
«Может быть, мы подумаем об этом позже», — предложил он. «Для моего диплома не требуется ответа на этот вопрос. Но я должен непременно поймать нашего коварного метателя минутных стрелок, если хочу получить диплом».
Хедвиг Кюмельзавт вздохнула.
«Ты прав,
сосредоточимся на задаче, которая перед тобой поставлена. Может, Непроприв сам даст нам некоторые ответы? Ты приготовил ловушку?» Том осторожно извлек из кармана шар, прозрачный, как стекло, и размером чуть больше теннисного мяча.
«Она готова», —
сказал он и снова опустил шар в карман. Потом глубоко вздохнул и толкнул тяжелую дверь церкви. Холодный сырой воздух вырвался им навстречу, и Том втянул носом тот же запах гнили, который они ощущали еще снаружи. Большая дверь захлопнулась с глухим стуком, и темнота окружила их. Свет исходил только от нескольких свечей, которые неровно вспыхивали у ног резной фигуры святого. Охотники за привидениями осторожно шли по проходу между рядами скамеек.
«Импостера никакого тут нет»,
— прошептал Том с напряжением, вглядываясь в темноту сумрачного помещения.
«И Непроприва тоже нет. Как все-таки непрактично, что оно представляет собой черно-серое нечто».
Но в ту же секунду Том увидел привидение. Оно парило, мерцая высоко между двумя колоннами, прямо под закопченным сводом церкви. Его выдали светлые очертания. Как только Том посмотрел на привидение, оно со вздохом опустилось ниже, как будто почувствовал этот взгляд, что для привидений не так уж необычно. Непроприв завис в воздухе в 3 метрах над головой Тома, издал такой глубокий стон, что пламя свечей затрепетало и погасло, и белыми глазами таращился сверху на охотников. «Приступаем», — шепнула госпожа Кюмельзавт и направила магнетизатор на Непроприва. Привидение задрожало, как лист бумаги под воздействием тяги пылесоса, и опустилось еще ниже. Том сунул руку в карман.
«Я готов», —
сказал он. Госпожа Кюмельзавт выключила магнетизатор и отступила на несколько шагов. Поймать привидение Том должен самостоятельно, и он точно знал, как заманить Непроприва в ловушку. Это получалось только при помощи правильных слов. «Непроприва ловит на оскорбление».
«Послушай-ка, ты, белоглазая серая картонка!» —
крикнул Том, запрокинув голову к парящему над ним привидению.
«Такой, как ты, мне еще не попадался. То ли кусок запыленного угля, то ли неправильно сделанный фотоснимок».
Непроприв издал раздраженный рык и опустился ниже. От холода, исходящего от него, Том озяб, и по коже снова забегали рыжие муравьи.
«Нет, погоди», — продолжил он. «Теперь я понял. Какой-то огненный дух поразвлекся и превратил тебя в обрывок закоптелой бумаги. Дурная шутка. Она нисколько меня не смешит».
Непроприв издал вой, от которого расплавили, словно разогретый воск, подсвечники на алтаре.
«Вот сейчас», —
подумал Том и потер уши, заболевшие от воя.
«Он будет готов. Сейчас он на меня набросится».
Контактная компрессионная ловушка была на ощупь приятно теплой, когда Том вынул ее из кармана. Экзамен по метанию Коколова он уже сдал на хорошо с плюсом. Всего 2 промаха из 15 попыток. Но теперь даже один промах мог иметь крайне болезненные последствия. Непроприв навис над Томом, словно грозовая туча, и таращился на охотника жуткими глазами.
«Ах, да что там!» — крикнул Том. «Теперь-то я знаю точно! Ты просто обрывок спятившего рубероида!»
Привидение зашипело и зафыркало так злобно, что у Тома волосы встали дыбом, как иглы у ежика. Но ниже так и не опустилось. Проклятие, что же делать?
«Я 12-й посланник!»
— раздалось из его белого рта. Том растерянно оглянулся на госпожу Кюмельзавт, но напарница ответила ему таким же недоуменным взглядом.
12-й посланник?» — переспросил Том. «От кого?»
«Он тебя уничтожит», —
ответил Непроприв.
«Кто же это?» — настаивал Том.
Но Непроприв не отвечал. Он раскрыл рот так широко, что Том мог пересчитать все его черные зубы, и издал такой ужасный крик, что у Тома, несмотря на фильтр гиперзвука, чуть не лопнули барабанные перепонки. Затем привидение потянулось к охотнику ледяными пальцами и тенью ринулось к нему сверху. В тот же миг Том метнул ловушку и не промахнулся. С резким шипением шар скрылся внутри темной фигуры Непроприва, и привидение исчезло. А ловушка упала на пол и покатилась по проходу между скамейками, пока не остановилась перед ступенями алтаря. Хедвиг Кюмельзавт со вздохом облегчения подошла к Тому и обняла его за плечи.
«Великолепный бросок, мой дорогой», — сказала она. «Не часто такое увидишь».
«Ох, пустяки», —
пролепетал Том, застенчиво поправляя без надобности очки.
Затем он подбежал к ловушке и поднял ее. Непроприв сидел внутри шара, словно муха в янтаре, и смотрел в полной растерянности, насколько можно было судить по негативной проекции его лица.
«Для твоего отчета нужно выяснить, из какого века он родом?» — спросила госпожа Кюмельзавт.
«К счастью, этого не требуется», — ответил Том и зевнул. Он вдруг почувствовал огромную усталость.
«Не так уж много разрушений он тут учинил», — сказала госпожа Кюмельзавт, оглядываясь по сторонам. «Вон у той статуи нет головы, а кафедре пастыря он, судя по всему, орудовал как дубины. Но в остальном все вполне пристойно. Меня интересует только одно, где же прячется пастор?»
«Может, он по неосторожности пожал руку своему бесчинствующему посетителю?» — пробормотал Том и снова зевнул.
«Если не проприв, ответил крепким рукопожатием, то пастор сейчас лежит где-нибудь одеревеневший и снова шевельнется самое раннее, через месяц».
«Вполне возможно», — ответила госпожа Кюмельзавт. «Но иногда жертвы могут хотя бы подать знак». «Эй!» — крикнула она в темную глубину церкви. «Есть тут кто?»
Ее голос разнесся эхом под сводами, как будто блуждая от колонны к колонне. Ответа не последовало, и Том с госпожой Кюмельзавт уже собирались более основательно заняться поисками исчезнувшего пастора. Как вдруг из алтаря послышался слабый голос.
«Эй!»
Седовласый невысокий мужчина осторожно выглянул из-за ограждения алтаря.
«Вы можете выйти!» — крикнул ему Том, подняв над головой ловушку с непропривом. «Мы поймали привидение. Ваша церковь теперь избавлена от духов».
«О, неужели это правда?»
— воскликнул пастор и медленно поднялся во весь рост. Он был почти невидим в своем черном одеянии. В темноте светились только его седые волосы да бледное лицо.
«Оно бросалось подсвечниками»,
— пожаловался он, спускаясь нетвердой поступью по ступенькам алтаря.
«Святому Антонию оторвало голову, а от святой Бригитты вообще остались одни щепки».
«Да, радуйтесь, что привидение не добралось до вас», — сказал Том, пряча в карман куртки ловушку с непропривом.
«Почему, молодой человек? Какие бы это имело последствия?»
— заикался пастор.
«Ну, во-первых, было бы очень больно, если бы непроприв прикоснулся к вам», — ответил Том. «И, во-вторых, вы бы одеревенели, как доска, или как одна из этих фигур святых, минимум на месяц».
Пастор посмотрел на Тома с ужасом.
«В самом деле?» — ахнул он.
100%, — подтвердил Том и отвернулся, зевая.
В этот момент он хотел лишь одного — лечь в постель.
«Хорошего вам вечера», — пожелала Хедвиг Кюмельзавт пастору, все еще более чем растерянному. «Передайте от нас привет вашей сестре и скажите ей, что дух больше не будет досаждать».
«Ах, да, конечно»,
— крикнул пастор им вслед.
«Но откуда вы знаете мою сестру?»
«Ох, она сама вам расскажет», — ответил Том и закрыл за собой дверь церкви.
Загадочные дыры.
«12-й посланник»,
— бормотал Том, когда они с госпожой Кюмельзавт возвращались в гостиницу.
«Что это значит?»
«Я сама хотела бы узнать», — ответила Хедвиг Кюмельзавт. «Думаю, утром мы зададим пару вопросов твоему ноутбуку. Боже ты мой, туман сгущается все сильнее».
Том и сам уже это заметил. Запах гнили тоже стал ощутимее. В особо чувствительных он мог бы вызвать дурноту. И что самое странное, деревенские дома, казалось, тихо скрипели, как будто старые стены ожили и стонали под слишком тяжелым грузом.
«Что происходит?»
— спросил Том и остановился.
«Вы слышали? Что это было?»
Хедвиг Кюмельзавт подняла голову и прислушалась.
«Действительно, звучит как-то очень странно», — сказала она. «Но что бы в этой деревне ни происходило, ты уже выполнил задание, ради которого мы сюда прибыли». «Ох, да ты на ногах не держишься, так устал?»
«Еще бы», —
ответил Том, зевнув, и побрел дальше.
«Я однажды читал, что усталость может быть следствием взаимодействия с непропривом».
«Да, так говорят»,
— согласилась Хедвиг Кюмельзавт и тоже зевнула.
«Но что бы настолько ощутимо? О таком мне не приходилось слышать. Если бы дело касалось только меня, я бы списала все на старость, но ведь с тобой происходит то же самое».
Она свернула на узкую улочку, где располагалась гостиница Эрвина Хорнхобеля, и остановилась, как вкопанная.
«Клянусь гнилым дыханием ПСП! Что все это значит?» — воскликнула она.
«Ох, мамочки мои!» — пробормотал Том и оторопело уставился на дорогу.
На булыжной мостовой появились странные бугорки, и повсюду исчезали камни, как будто их проглатывала земля. Хедвиг Кюмельзав ткнула зонтиком в одну из дыр и поковырялась там.
«Грязь», — сказала она. «Ничего, кроме грязи. Как перед домом пастора. Надо расспросить Хорнхобеля, не было ли в последние дни сильных дождей». «Если нет», — госпожа Кюмельзав не закончила фразу.
«Что тогда?»
— с тревогой спросил Том. Но госпожа Кюмельзав лишь покачала головой.
«Если бы я только знала».
Когда они вошли в гостиницу, хозяина нигде не было. Эрвин Хорнхобель явно привык рано ложиться спать, но на двери их номер висела записка. «Из вашей комнаты раздаются странные звуки, дверь не открывается, у вас там что, слон? Эрвин Хорнхобель».
«Это Хуга», — вздохнул Том.
Госпожа Кюмельзав отперла дверь и включила свет. ПСП куда-то исчезла.
«Разумеется, сперва Хуга поднимает шум, а потом скрывается», — сердито произнесла она. «По всей видимости, он натворил здесь самых невероятных глупостей, при том, что у нас есть более важные заботы, чем следить за глупым ПСП».
«И мне стало бы легче, если бы мы поточнее знали, что это за заботы», — сказал Том и положил ловушку с непропривом в пустую пепельницу.
Затем он сел, зевая перед прозрачным шаром, и посмотрел на своего пленника.
«Привидение определенно сфотографировано и поймано», — продолжил Том. «И составить отчет теперь не будет проблемой. Если завтра утром попросим пастора и его сестру рассказать еще что-нибудь о безобразиях, учиненных непропривом, после этого мы теоретически могли бы отправиться домой».
Госпожа Кюмельзав смотрела из окна, потирая кончик носа, как делала всегда в задумчивости. Потом она со вздохом подошла к своей сумке и достала флакончик.
«Вот», — сказала госпожа Кюмельзав и бросила его Тому. «Выпей. Этот сок разгонит твою сонливость. Он нейтрализует потерю энергии, вызванную воздействием привидения. Как ты только что справедливо заметил, твое задание выполнено. Значит, мы снова можем использовать особые рецепты Хедвиг Кюмельзав, верно?»
«Совершенно верно», — согласился Том и сделал глоток.
Уже через несколько вдохов он почувствовал, как свинцовая усталость покидает его.
«А мы точно хотим завтра поехать домой, Том?»
— спросила Хедвиг Кюмельзавт, после того, как и сама отпила немного маково-красной жидкости.
«Нет», — ответил Том и со вздохом ткнул в ловушку пальцем. «Нет, я думаю, мы должны выяснить, почему непроприв появился в этой деревне и отчего дома здесь так стонут. Мне хотелось бы побольше узнать о грязи и запахе гнили, а также, что это за разговор о 12-м посланнике».
«Действительно, вопросов много, не так ли?» — заключила госпожа Кюмельзавт. «Я боюсь, что все они имеют малоприятные ответы».
«Может, непроприв рассказал бы нам что-нибудь?» — предположил Том, но госпожа Кюмельзавт покачала головой.
«Не в теперешнем энергетически слабом состоянии. Для этого нам пришлось бы его выпустить. А такая мысль мне не очень нравится. Нет».
Она еще раз выглянула в окно.
«Нам надо больше разузнать о деревне», — пробормотала Хедвиг Кюмельзавт. «Что означает эта грязь? Как ты уже говорил, гнилостная вонь не сочетается с грязевыми привидениями. Кроме того, грязь капала бы из водопроводных кранов или стекала по стенам домов, но здесь, кажется, повсюду земля превращается в жижу. В высшей степени своеобразное тревожное явление».
«Дом пастора так покосился, как будто уже наполовину утонул», — напомнил Том.
«Что ты сказал?»
Хедвиг Кюмельзав озабоченно повернулась к нему.
«Ну, дом совсем накренился», — повторил Том. «Вы разве не заметили?»
Хедвиг Кюмельзав покачала головой.
«О, боже мой!» — пролепетала она. «Это мне кое о чем напомнило. Один случай в Англии. Дело больше 10 лет, я точно уже и не помню, но...»
Госпожа Кюмельзав быстро нырнула в свое пальто.
«Я выйду на улицу еще раз осмотреться, Том», — сказала она. — «У меня возникло одно ужасное подозрение, но, надеюсь, я ошибаюсь».
Она схватила сумку и пошла к двери.
— «Постойте, я тоже с вами!» — крикнул Том. — «Ну как нам быть с непропривом?»
— «Ловушка будет действовать еще как минимум сутки», —
ответила Хедвиг Кюмельзавт и открыла дверь.
«Проклятие! И где наша глупая ПСП? Хуга был бы сейчас весьма полезен. Кое-какая помощь от привидений нам могла бы понадобиться».
Нехорошее подозрение.
«О, боги небесные, я была права!» —
простонала Хедвиг Кюмельзавт, когда они очутились на темной улице. Всего в нескольких шагах от двери гостиницы на мостовой образовалась большая грязевая прогалина. Том что-то не припоминал, чтобы эта лужа грязи была здесь, когда они возвращались из церкви. Хедвиг Кюмельзавт, нахмурившись, присела рядом с лужей и принюхалась.
«Однозначно», — сказала она. «Тот же запах гнили, что висит в воздухе, только еще хуже. Много хуже».
В этот же миг у ног Тома надулся огромный коричневый грязевой пузырь. Он вздымался все выше и выше, пока не лопнул с отвратительным хлюпанием. Тома обрызгала вонючей жижей с головы до ног, а когда он протер очки и снова их надел, то не поверил своим глазам. Из грязи появился камень. Он торчал из мостовой, как серый зуб.
«Что это значит?»
— шепотом спросил Том и испуганно обернулся. Позади него все хлюпало и чавкало, а часть тротуара провалилась.
«Это значит...»
— произнесла госпожа Кюмельзавт и потянула Тома на несколько шагов назад, потому что мостовая у него под ногами начала булькать, как кипящий шоколадный пудинг.
«Ничего хорошего это не значит. Если так дает о себе знать явление, о котором я подозреваю, то мы имеем дело кое с чем очень старым и очень могущественным. С третьей степенью опасности это не имеет ничего общего. Помнишь, что сказала сестра пастора?»
«Что эта деревня проклята», — ответил Том, сглотнув.
«Вот именно».
Хедвиг Кюмельзавт кивнула.
«А ты знаешь, как я отношусь к подобным высказываниям? Но то, что здесь разворачивается, заявляло о себе предположительно уже давно».
«Что говорил Эрвин Хорнхобель?»
«Деревня притягивает к себе духов, как коровья лепешка мух», — пробормотал Том и с опаской огляделся. Столбик с названием улицы жутко медленно накренился и упал в грязь. Хедвиг Кюмельзавт кивнула.
«Точно, все сходится. Идем еще раз глянем на церковную площадь».
И она быстро зашагала по грязной улице. Том, спотыкаясь, старался не отставать от нее.
«Что с чем сходится? И что вы имеете в виду под очень старым?» — крикнул он.
5, а то и 10 тысячелетий, почем мне знать?» — ответила Хедвиг Кюмельзавт.
Том сглотнул. Самым старым привидением, с каким ему до сих пор приходилось сталкиваться, была кровавая баронесса, преотвратительный Иприз. И насколько Том припоминал, ей было не больше 400 лет. А чем старше дух, как написано в пособии для охотников за привидениями, тем он могущественнее.
«Прекрасная перспектива», — подумал Том,
и с содроганием припомнил, какой рискованной была победа над кровавой баронессой. На волосок от гибели.
«Том!»
— воскликнула госпожа Кюмельзавт. И так резко остановилась, что он чуть не налетел на нее.
«Нам надо поспешить».
Перед церковью у болотного пруда что-то показалось из-под земли. Из лужи, полной булькающей грязи, возвышался громадный каменный жертвенник. К нему вела грубо обтесанная лесенка. Серые ступени сияли необычным бледным светом под беззвездным ночным небом. А вокруг жертвенника клубился туман, будто хотел приветственно обнять его белыми руками.
«Ну, попадется мне шляймблат», —
пригрозила сквозь зубы госпожа Кюмельзавт. Еще никогда Том не видел ее такой разъяренной. Госпожа Кюмельзавт рывком развернулась и направилась назад к гостинице. Не замедляя шага, она сразу прошла к двери с табличкой «Только для сотрудников» позади приемной стойки и постучала.
«Хорнхобель!» — крикнула она. «Хорнхобель, проснитесь!»
Том услышал, как за дверью тихо чертыхнулись, и затем показалось опухшее лицо хозяина.
«Что вам?»
Начал было он, но госпожа Кюмельзавт тут же его перебила.
«Идите к телефону!» — распорядилась она. «Разбудите всю деревню, всех ее жителей. Скажите людям, чтоб хватали самое необходимое и немедленно уезжали к родным или друзьям. Чем дальше от деревни, тем лучше».
Эрвин Хорнхобель открыл рот, но госпожа Кюмельзавт не дала ему заговорить.
«Скажите, что их жизнь под абсолютной угрозой. Если кто-то не поверит вам, то пусть посмотрит на церковную площадь. Приступайте немедленно к делу».
«Да что там такого на церковной площади?»
— воскликнул Эрвин Хорнхобель, когда Том и госпожа Кюмельзавт уже поднимались по лестнице к себе в номер.
Если какое-нибудь дурацкое привидение, так мы к этому давно привыкли».
«Это не привидение!» — крикнул Том через перила лестницы. «И надевайте резиновые сапоги, когда будете выходить. А много дождей у вас здесь было в последние недели?»
«Нет»,
— прорычал Эрвин Хорнхобель.
«Да что происходит среди ночи?»
«Быстро к телефону!» — ответил Том, убегая на свой этаж.
«Через твой ноутбук можно зайти, Катавзамп?» — спросила госпожа Кюмельзавт, дрожащими пальцами открывая дверь комнаты.
«Каталог всех замечательных привидений?» — Том кивнул. «Конечно».
В их комнате было темно, но над кроватью плесниво-зеленым светом поблескивал Хуга. В левой руке у него покачивался шар с непропривом.
«Приветик!»
— прошепелявил он, когда Том и Хедвиг Кюмельзавт вошли.
«Что это вы изловили такое смешное?»
И хлоп перекинул Коколов с одной ладони на другую.
«Хуга, сейчас же положи на место!» — крикнул Том. «Ловушка разряжается от прикосновения другого привидения».
Хуга отбросил шар так быстро, будто обжег пальцы. Ловушка плюхнулась на кровать и осталась лежать на подушке Тома.
«Где ты был?»
— напустилась на ПСП Хедвиг Кюмельзавт, пока Том осторожно перекладывал Коколов обратно в пепельницу.
«Отчего? Я же не должен вам помогать!»
— строптиво ответил Хуга.
«Я искал, кого бы напугать. Никто не может мне это запретить. Одну толстуху я немножко пощекотал. О, как она визжала!»
Хуга затрясся от смеха так, что ткнулся головой в плафон на потолке.
«Твои привиденческие успехи сейчас никого не интересуют!» С раздражением перебил его Том. «Ты что, не видел, что творится на улице?»
«А что там? Что творится?»
Хуга подлетел к окну и с любопытством просунул голову сквозь стекло. Потом снова втянул ее с легким чмоканьем.
«Там туман, и вкусно пахнет плесенью и гнилью».
«Забудь об этом», — пробормотал Том, открыл ноутбук и кликнул архив Катавзампа.
Затем вбил в поисковую строку «Болотный пруд». Экран так быстро заполнялся текстом, что Том едва успевал следить глазами.
«Нет, вы посмотрите-ка», — пробормотал он. «Но если Шляймблат ничего про это не знал, тогда я ПСП».
«Читай», — велела Хедвиг Кюмельзавт и села на кровать рядом с Томом.
«Болотный пруд — деревня на краю бывшего болота, который ныне в значительной степени осушили. Предполагаемая дата основания — 6 век нашей эры. Однако археологические находки в окрестностях позволяют предположить, что в дохристианское время там находилось место поклонения язычников. Деревня Болотный пруд в последние 2 года обратила на себя внимание участившимися случаями потусторонних явлений. К настоящему времени там появились 3 болотных привидения первой категории опасности. 2 туманных формирователя образов, род В, коварный и неопасный для жизни, 2 иприза неопределенного возраста, возможно, до христианского происхождения, 1 ПСП, привидение средней паршивости, 2 причерса, призрак черной собаки, а также засмер, завихритель смерчей. Для всех привидений в деревне Болотный пруд необычным является тот факт, что хотя они сперва и сопротивлялись изгнанию, потом вдруг сами исчезали без всяких специальных мер».
Прочитал Том и поднял голову. «Ты посчитал?» — спросила Хедвиг Кюмельзавт.
«Да, 12, если считать и нашего непроприва»,
— кивнул Том и снова застучал по клавиатуре.
«Запрошу-ка я данные и ПБП», — сказал он. «Может, у них что-нибудь найдется на ключевое слово 12-й посланник?»
«12-й посланник?»
Хуга так испугался, что наполовину вжался в стену. Хедвиг Кюмельзавт повернулась к нему.
«Ах, это выражение явно знакомо нашему другу. А ну-ка, выкладывай, Хуга. Откуда являются эти посланники? И кто их посылает?»
Но Хуга отгородился бледными ладонями.
«О, нет, об этом лучше не говорить. Слишком древнее, слишком могущественное».
«Я нашел!» — воскликнул Том и склонился к экрану. 12-й посланник», — зачитал он. «За последние 100 лет стали известны 4 случая, когда охотники за привидениями отлавливали дух, который называл себя 12-м посланником. Во всех этих случаях через несколько дней появлялось ужасное создание, так называемый князь демонов, он же Заргород. об этом крайне могущественном потустороннем явлении, подробнее смотри за Аргород, неизвестны никакие подробности. Ни внешний вид, ни способности. Заргород возвещает о своем приходе через 13 посланников. Первые посланники — это, как правило, безобидные местные привидения, но опасность каждого последующего возрастает с приближением явления их варварского господина. В какой-то момент появляется призрак черной собаки, но 12-м посланником всегда оказывается непроприв, которого теперь можно сравнительно легко одолеть с помощью пони-нега, изобретенного лишь 5 лет назад. 13-м и последним посланником Заргорода неотвратимо выступает смертный дух. Внимание! Появление смертного духа ускоряется, если охотник допускает ошибку. Ловит 12-го посланника.
Том нервно поправил очки.
«Ну, превосходно», — пробормотал он. «Ошибку мы уже совершили. Что делать теперь?»
«Мы больше шага не сделаем за дверь без защитных очков», — ответила Хедвиг Кюмельзавт.
«Защитные очки!»
Хуга с мрачной миной скрестил руки на груди.
«Если вас увидит смертный дух, то через час вы мертвецы!»
«Это совсем не так!» — дух воображала. Нетерпеливо сказала Хедвиг Кюмельзавт. «Очки защищают 5 минут. А этого вполне достаточно, чтобы отвернуться!»
Хуга только наморщил нос, а затем нагнулся к Тому.
«Ты мой друг!» — прошелестел он. «Хотя и грозишь мне, бывает, подлыми вещами, то солью, то сырыми яйцами. Хватай непроприва и беги. Его господин кровохлеб, пожиратель людей».
«Да брось ты, Хуга», — сглотнув, ответил Том.
Хотя то, что он только что прочитал, его встревожило.
«Мы же справились и с ПКП, и со Снемудом. Почему бы нам не разобраться с Аргородом? Кто-то ведь должен положить конец его злодействам».
«Положить конец его злодействам!»
— гневно воскликнул Хуга.
«Да ты хоть знаешь, что он с вами сделает? Да он вас уничтожит, по воздуху размечет, высосет!»
«Том», — перебила ПСП Хедвиг Кюмельзавт, — «ну-ка сделай запрос по Заргороду».
Том вбил имя в поисковую строку, хотя пальцы у него дрожали. Пока ноутбук отрабатывал данные и ПБП, Том проверил, сколько времени. Было 2 часа. Ночь предстояла еще долгая. На экране ноутбука возникла «Заргород», «Князь демонов» или «Восстающий из грязи». Сведений о нем никаких нет, поскольку все, кто видел этого демона, лишались либо жизни, либо рассудка. Известно лишь, что Заргорода привлекают древние места жертвоприношений, из чего некоторые эксперты заключают, что речь идет о природном духе нечеловеческого происхождения. Однако эта теория спорна. За последние 100 лет Заргороду приписывается уничтожение нескольких деревень. 4 опытных и успешных охотников за привидениями до сих пор пытались определить и описать его появление. На 2 напали призраки черных собак, и больше их никто не видел. А еще 2 столкнулись лицом к лицу с 13-м посланником, которым всегда оказывается смертный дух, и умерли в течение часа. Так что по сей день нет никакой информации о способностях и облике Заргорода. До нас дошли лишь изображения произведенных им опустошений, да еще одна незначительная зацепка. За 30 минут до его появления стрелки часов начинают идти в обратную сторону. Если хотите увидеть изображение, нажмите здесь. Том кликнул.
«О, боже мой!»
— простонала госпожа Кюмельзавт. На экране возник не очень четкий черно-белый снимок. На нем простиралась бескрайняя грязевая пустыня с одиноко возвышающейся церковной башней, несколькими поломанными деревьями и каменным жертвенником.
«А что говорил Хорнхобель, когда мы сюда приехали?»
— вспомнила госпожа Кюмельзавт, когда Том перешел к следующей картинке.
«Что он отправлял уже 12 сообщений в Орурб, верно?»
Том кивнул. Вторая картинка была ничем не лучше первой.
12, вы только посмотрите!»
Госпожа Кюмельзавт топнула в ярости так сильно, что Хуга испуганно взмыл с кровати под потолок.
«Лотан Шлеймблад знал, что нас здесь ожидает, Том. Готова держать пари и поставить на кон все мое охотничье снаряжение. О, этот мстительный, коварный, некомпетентный, безмозглый!»
Она хватала ртом воздух. Ругательства у нее все закончились.
«Ну, мы ему покажем», — твердо заявил Том. «Как вы думаете, его приведет в бешенство, если мы заснимем все происходящее с этим, с Заргородом. Но нам надо пристально следить за стрелками часов».
В дверь постучали. В комнату просунул голову Эрвин Хорнхобель.
«Всех обзвонил», — пробасил он. «Никто не хочет уезжать. Все собрались в школе, чтобы вы рассказали им про жертвенник перед церковью. И про то, почему дома скрипят».
Хедвиг Кюмельзавт встала с глубоким вздохом.
«Идем, Том», — сказала она. «Это отнимет у нас драгоценное время, но...»
«Постойте, я мог бы это сделать»,
— прошелестел Хуго с лукавой улыбкой, вылетая из двери.
«Вы не против?»
— спросил он, ткнув Эрвина Хорнхобеля в широкую грудь ледяным пальцем.
«Прекрати, Хуго!» —
сердито прикрикнул на него Том. Но у Хорнхобеля вид плеснево-зеленого ПСП, кажется, не вызвал ни малейшего изумления.
«Такое мы тут уже видали не раз»,
— сказал он и оглядел Хуго с таким пренебрежением, что ПСП сразу уменьшилось на полметра.
«Эти плесневелые не любят соль, как я заметил».
«Терпеть не могут сырые яйца», — добавил Том, протискиваясь мимо Хуго. «Ты мог бы для разнообразия хоть раз оказаться полезным», — сказал он привидению, которое все еще с изумлением таращилось на столь бесстрашного мужчину.
«Слетай, выясни, не бесчинствует ли уже 13-й посланник».
«Ах, теперь вдруг понадобилась и моя помощь», —
возмутился Хуго и крикнул вслед Тому, сбегающему по лестнице.
«А где твое маленькое хорошенькое? Пожалуйста, Хуго!»
«Пожалуйста, Хуго!» — ответил Том и выбежал в туманную ночь за Хедвиг Кюмельзавт и Эрвином Хорнхобелем.
Рискованный план. Тому и госпоже Кюмельзавт понадобилось около четверти часа, чтобы убедить жителей Болотного пруда в том, что их деревня превратилась в одно из опаснейших в мире мест. Тесно сгрудившись в домашних халатах и пижамах, они сидели и слушали с бледными от ужаса лицами рассказ Тома о Заргороте. Только сестра пастора несколько раз перебивала его восклицаниями, что она ведь всегда так и говорила. Когда Хедвиг Кюмельзавт сообщила о смертоносности 13-го посланника, и на ее последних словах в зале погас свет, уже ничто не могло удержать жителей деревни на месте. 10 минут спустя Том, Хедвиг Кюмельзавт и Эрвин Хорнхобель стояли одни в темном школьном зале, окруженные опрокинутыми стульями и потерянными домашними тапками.
«Да, Хорнхобель», — сказала Хедвиг Кюмельзавт. «Пакуйте скорее все, что вы хотите спасти от грязи, и перебирайтесь в безопасное место».
Но Эрвин Хорнхобель даже не пошевелился. Он с мрачным лицом смотрел на булькающую грязь, которая втекала в зал через открытую дверь.
«А вы двое что собираетесь делать, если мне позволено спросить?»
— прогудел Хорнхобель.
«Ну, мы попытаемся подготовить достойный прием этому Заргороту», — ответил Том.
Эрвин Хорнхобель кивнул, разглядывая прокинутые стулья.
«Как я понимаю, вам может понадобиться помощь».
Том и госпожа Кюмельзавт удивленно переглянулись.
«Видите ли»,
— продолжил Эрвин Хорнхобель,
«привидения меня никогда сильно не страшили. Я был боксером, пока не унаследовал гостиницу от тети. И сдамся, только если меня нокаутировать. Если вы понимаете, что я имею в виду».
«Это поистине великодушное предложение, Хорнхобель», — ответила Хедвиг Кюмельзавт. «Я надеюсь, вы отдаете себе отчет, на что идете. Том, у нас есть запасные защитные очки?»
Том порылся в рюкзаке.
«Здесь нет, но они могут быть в чемодане», — сказал он.
«Хорошо». Хедвиг Кюмельзавт кивнула и похлопала Эрвина Хорнхобеля по плечу.
«Такое действительно происходит нечасто, чтобы кто-то предлагал нам помощь», — отметила она. «А уж в эту ночь она для нас особенно бесценна, верно?»
«Еще бы», — пробормотал Том, с тревогой глядя, как грязь затекает в школу все быстрее. Было 2:40. Впереди их ожидала долгая ночь. Охотники не имели ни малейшего представления, как бороться с тем, что на них надвигалось. 3:20 в деревне Болотный пруд опустела. Эрвин Хорнхобель совершил обход и не встретил ни одного живого существа. Ни кошки, ни курицы. Жители увели из деревни даже скот и лошадей. А грязь и туман теперь захватывали в свое владение один дом за другим.
«Хорошо»,
— сказала госпожа Кюмельзавт, когда они снова оказались у себя в комнате. Она энергично шагала туда-сюда.
«Люди ушли, и мы можем приступить к работе».
Удалось ли тебе продвинуться, Том?»
«По-прежнему ничего», — выдавил Том сквозь зубы. С момента их возвращения из школы он сидел перед ноутбуком и делал поисковые запросы один за другим в отчаянной надежде наткнуться хоть на какую-нибудь подсказку. Как можно одолеть Заргурота? Глаза у Тома покраснели, и ему приходилось то и дело снимать очки, чтобы стереть пелену усталости, из-за которой у него расплывались буквы на экране.
«Ничего», — повторил он и покачал головой. «Мы просто слишком мало знаем об этом привидении. С ума сойти можно».
«И не проприв ничего не хочет подсказать»,
— пожаловался Хуго, постучав пальцами по шару контактно-компрессионной ловушки.
«Уж как я его уговаривал, просил между нами привидениями, но он не издал ни звука. Черный обугленный его угрожало. Дурацкий эгоист!»
Том выпрямился на стуле.
«Разумеется!» —
воскликнул он и захлопнул ноутбук.
«Это наш единственный шанс!»
«Какой?»
— прогудел Эрвин Хорнхобель и поставил перед Хедвиг Кюмельзавт кружку горячего кофе, а перед Томом четвертую баночку колы.
«Хуго, положи-ка коколов под мою подушку», — сказал Том, «чтобы не проприв не слышал, о чем мы говорим».
ПСП исполнила просьбу и с любопытным лицом опустилась рядом с Томом.
«Мы можем сделать только одно», — объявил Том, понизив голос. «Выпустим непроприва на волю и последуем за ним к его господину. Если мы хотя бы увидим Заргурота, то, возможно, сможем определить, какому виду привидений он принадлежит и как его можно победить».
Хедвиг Кюмельзавт нахмурила лоб.
«Это опасная идея, мой дорогой», — сказала она. «Даже если я и соглашусь на этот план, как ты собираешься следовать за непропривом? Человеческие ноги для этого слишком медлительны. И как быть, если он полетит или просто пройдет сквозь стену?»
«Мы могли бы его обсыпать смесью из разрыхлителя и чистящего порошка», — предложил Том. «Это замедляет большинство привидений и не позволяет им проходить сквозь стены. А что касается полета, ну, вы знаете, что хоть я этого и не люблю...»
Он повернулся к Хуго, не закончив фразу. ПСП побледнел, как плесень.
«О, что ты так на меня смотришь?» — спросил Хуго.
«Ты посадишь меня к себе на спину», — ответил Том. «В таком тумане, какой сейчас стоит, тебя практически не разглядеть, зато непроприво отчетливо видно. Мы последуем за ним к его господину, узнаем точно, с кем нам придется иметь дело, и полетим обратно. Не так уж и сложно».
«Хо-хо-хо-хо!»
Хуго закатил ядовито-зеленые глаза.
«Ничего себе, не так уж и сложно!»
«Пусть Хуго этим займется, Том», — сказала Хедвиг Кюмельзавт. «Для привидения это задание не так опасно, как для человека».
«Ха! Достаточно опасно!»
— возразил Хуго, но Хедвиг Кюмельзавт взглянул на него так строго, что он умолк.
«Но он один не справится!»
— воскликнул Том.
«Он ничего не понимает в классификации определения вида привидений. Я могу поспорить, что Хуго знает самое большее 5% всех имеющихся в природе видов».
«Да, не больше»,
— поддакнул Хуго и одобрительно похлопал Том по спине. Хедвиг Кюмельзавт покачала головой.
«Не нравится мне это», — сказала она. «Нет, мы должны найти другой способ. В конце концов, где-то здесь куролесит еще и смертный дух».
«А, ерунда. У меня же есть защитные очки».
Том пренебрежительно махнул рукой.
«Это действительно не проблема».
Эрвин Хорнхобель до сих пор пока никак не высказался, но теперь откашлялся.
«Да отпустите вы мальчика», — сказал он, обращаясь к Хедвиг Кюмельзавт, и подлил ей еще кофе. «Том справится. Вы же сами мне рассказывали, какой он первоклассный охотник за привидениями».
«О, да, первоклассный», — ответила, вздохнув, Хедвиг Кюмельзавт и задумчиво посмотрела на Тома. «Один из лучших. Из самых лучших».
Том покраснел, как томатный сок.
«Да, ну тогда», — сказал он и смущенно поправил очки. «Найдется у вас разрыхлитель и чистящий порошок, господин Хорнхобель?»
«Эрвин», — буркнул хозяин гостиницы. «Меня зовут Эрвин, малыш, и я думаю, у меня найдется и то, и другое».
План Тома заключался в следующем. Хуго должен играть с ловушкой до тех пор, пока она... Вот ведь незадача, не разрядится. И тогда он якобы в испуге выбросит ее из окна.
На улице уже будет поджидать Том, заряженного распылителем, и обстреляет непроприво смесью из разрыхлителя и чистящего порошка, как только тот высвободится из ловушки.
«Я надеюсь, что Хуга не испортит все дело»,
— пробормотал Том, когда стоял в тумане с Хедвиг Кюмельзавт и Эрвином Хорнхобелем. Белая дымка стала уже такой густой, что Том едва различал окно, за которым находилась их комната. Его самого тоже было плохо видно. Том надел костюм, который в кругу охотников за привидением назывался маскировкой под привидение. Плесниво-зеленый комбинезон с капюшоном и перчатки того же цвета. Лицо он загримировал толстым слоем крема «Призрачная бледность». Кроме того, от него исходил легкий запах подвала, который свойственен для небольших безобидных привидений. А вот температуру тела Том, к сожалению, не мог изменить. Но ведь бывает же привидение, которое излучает почти человеческое тепло. Оставалась только одна проблема, которая беспокоила в первую очередь Хедвиг Кюмельзавт. Том не мог надеть защитные очки против взгляда смертного духа, потому что ни одно привидение не расхаживает в таких очках. Но Том обещал, что будет держать их наготове и наденет сразу же, как только они с Хуга отправятся в обратный путь. А обыкновенные очки, к счастью, не могли его выдать. Привидение очкарики не такая уж и редкость в мире духов. Том натянул плесниво-зеленый капюшон пониже на лоб. Покинутая деревня замерла в призрачной тишине. Только каменные стены все еще стояли. Грязь булькала, и голос Хуга отчетливо доносился до них сквозь молочный сумрак.
«Ну, сейчас у тебя закружится голова, черный ты тип, а?» —
завывал он.
«Хоп! Каково тебе там внутри, моя маленькая золотая рыбка?»
«Еще 10 секунд», — прошептала госпожа Кюмельзавт, не сводя глаз со светящегося циферблата часов. 9, 8, 7.
«Тобой будут любоваться музей пойманных духов»,
— напевал Хуга.
«Ты станешь украшением нашей коллекции».
3, — прошептала Хедвиг Кюмельзавт. 2, 1 и 0. Замерев и не дыша, они все трое смотрели на затянутое туманом окно.
«Ну давай же, Хуга»,
— бормотал Том, держа наготове заряженный распылитель. И в тот же момент прилетел шар. Компактно-компрессионная ловушка приземлилась в лужу грязи.
«Проклятие!» — прошепел Том. «Она утонет. Что делать?»
Но тут из грязи вынырнул непроприв. Его мокрая фигура поднялась из лужи, как кошмарная тень. Настало время действовать Тому. Он прыгнул вперед, утонув по колено в грязи, и поднял распылитель.
«Ты!» —
фыркнул непроприв, угрожающе нависая над Томом.
«Как ты посмел?»
«Не шагу дальше!» — крикнул Том и обсыпал темное тело непроприва смесью из разрыхлителя и чистящего средства, которые нашлись в запасах у Эрвина Хорнхобеля.
Непроприв закашлялся и попытался стряхнуть себя жгучий порошок дымчато-серыми пальцами. Но Том знал, что из этого ничего не выйдет. С яростным криком привидение поднялось в небо и скрылось в клубах тумана.
«Хуга!»
— крикнул Том, отбросив опустевший распылитель в сторону.
«Хуга, где ты застрял?»
Но ПСП уже вылетело к нему из окна. Хуга и правда был почти невидим в густом тумане. Ледяными руками он подхватил Тома и посадил себе на плечи.
«Только не рискуй, Том!»
— крикнула им вслед госпожа Кюмельзавт.
«Помни о 13-м посланнике и ни в коем случае не пытайся в одиночку захватить Заргорота!»
Но туман уже давно поглотил Тома и Хуга. Пещера духов. Вначале Том думал, что непроприво им не догнать. Туман застил глаза и перехватывал дыхание. Его вонючие клубы, казалось, хватали Тома и душили. Но потом перед ними вдруг оказался силуэт привидения. Летело оно медленно, как Том и надеялся, как будто свинцовый груз висел у него на конечностях. На церковной площади, которую Том опознал лишь по высокой башне, непроприв опустился вниз, и Тому даже показалось, что тот хотел спрятаться в церкви. Но привидение летело дальше, мимо церковной башни, над домом пастора и крышами остальных зданий болотного пруда.
«Куда это он?»
— шепотом спросил Том у Хуга.
«Ты хоть что-нибудь видишь?»
«Ничего не вижу»,
— ответил Хуга, замедляя свой полет, потому что и непроприв тоже замедлился. Казалось, он завис на месте, как беззвездная дыра в туманной ночи. А потом, неожиданно, камнем упал на землю.
«За ним, Хуга!» — крикнул Том приглушенным голосом. «Быстро! Иначе он от нас уйдет!»
Хуга опустился. Из тумана появился заболоченный луг. Том соскользнул с плеч Хуга и по колено погрузился в сырую бледно-желтую траву. Он осмотрелся, но ни проприва не разглядел. Его темная фигура исчезла, как будто растворилась. Однако на отдалении, всего в нескольких шагах от них, из травы возвышались огромные камни, каждый как минимум 4 метра в высоту.
«Камни друидов!» — пролепетал Том.
«Хака была права, мы имеем дело с чем-то действительно очень древним».
Камни образовывали круг, насколько Том мог рассмотреть.
«Выглядит как могильник или вроде того», — шепнул он Хуга. «Идем посмотрим ближе».
ПСП помедлила, но все же полетела следом за Томом.
«Пахнет настоящим гнездовьем духов, если хочешь знать», —
прошелестел Хуга.
«Черные духи, белые духи, мелкие, крупные, все тут».
«Да, вот этого я и боялся», —
вздохнув, пробормотал Том.
«Давай-ка пройдем насквозь».
Туман клубился между камнями, как дым, и ноги Тома увязали в болотной жиже.
«Ведь такое, будто отсюда все зло исходит», — прошептал он. «Скажи спасибо, что ты можешь парить над землей, Хуга. Если так и дальше пойдет, я увязну по пояс в этом».
Том не договорил. Хуга зажал ему рот холодными пальцами и притянул к своей груди. Две черные собаки размером с теленка вышли из-за камней. Их красные глаза горели огнем. Они настороженно огляделись, оскалили длинные бледные зубы и скрылись в ночи. Том перестал дышать от страха. И сделал первый вдох, когда Хуга поставил его на ноги.
«Собаки, призраки!» — прошептал Хуга. «Глупые твари! Только унюхали запах ПСП, и все, уже не чуют маленького человечка, который подкрался к дому их господина!»
«Ух, пронесло!» —
пролепетал Том и сделал подряд 6 глубоких вдохов. Это замедлило сердцебиение, но колени все еще дрожали, как желе.
«Ладно», —
прошептал он, стараясь звучать спокойнее.
«Теперь мы, по крайней мере, знаем, куда скрылся наш темный друг. Ну что, я пойду вперед?»
«Ишь, какой смелый!»
— усмехнулся Хуга и задвинул его себе за спину.
«Но я думаю, что ты, несмотря на свой смешной маскировочный костюм, в этом тумане заметнее, чем я. Так что прячься за мной, хорошо?»
Том кивнул. Надо признать, что предложение Хуга он принял с облегчением. Том бесшумно достал из рюкзака нагнетатель воздуха. Эта довольно маленькая вещица умещалась в руке, но создавал вибрации в воздухе, которые заставляли привидение сильно дрожать. Тому уже приходилось при помощи нагнетателя удерживать противников на безопасном от себя расстоянии, хотя бы на несколько бесценных секунд. Хуга уже скрылся за камнями. Том, едва дыша, последовал за ним. Жижа под ногами чавкала при каждом шаге, как будто нарочно, чтобы выдать его. Над ним из тумана вынырнула луна. Она проплыла по небу, как по озеру, из ржаво-красного света, и гигантские камни отбрасывали зловещие тени на место, которое они окружали.
«Вон там, посмотри-ка», —
прошептал Том, схватив Хуга за руку. В центре каменного круга посреди грязи зияла большая квадратная дыра. Именно оттуда и поднимался туман, словно дым из трубы. Он обжигал Тому глаза и почти не давал дышать. Том прикрыл рот рукавом и осторожно подошел к краю дыры. Он увидел лестницу из грубо обтесанных камней, круто уводящую в глубину. Уже через несколько ступеней она скрывалась в грязно-белой дымке и черной, как сажа, темноте.
«Веселье начинается!»
— шепнул Хуга на ухо Тому и, мерцая, полетел вниз по лестнице. Том последовал за ПСП, хотя сердце колотилось у самого горла. Он ненавидел спускаться под землю, но в охоте за привидениями это, к сожалению, бывало зачастую неизбежно. Ступени уводили все глубже и глубже. Воздух становился все удушливее. И Том уже с таким трудом дышал, как будто у него на груди сидел слон в бледно-желтом свете, который излучал Хуга. ПСП прекрасно могут служить фонариками в темноте. Том видел, что стены по обеим сторонам лестницы испещрены какими-то знаками. Он никогда не был особенно силен в истории, но, если он не ошибался, эти буквы назывались рунами, если это вообще буква. Встречались также изображения могучих быков, закрашенные коричневой краской. Или, может быть, это не краска? Нет. До конца эту мысль лучше не додумывать. Внезапно из глубины до них донесся шум. Он звучал, как рев хищного зверя. Том прижался ладонями к холодному камню и остановился.
«Эй, соберись, сделай 6 глубоких вдохов», — мысленно приказал он себе. «Разумеется, ты выйдешь отсюда живым, совершенно точно.
В этот момент Хуга обернулся к Тому, приложил палец к бледным губам и поманил к себе. Они достигли конца лестницы. Ржаво-красный свет падал сквозь ворота в каменной стене. И когда Том выглянул из-под локтя Хуга, ему открылся вид, от которого замертво не упал бы разве что опытный охотник за привидениями. Широкая лестница вела в огромную пещеру, которую заволокло пеленой зловонного тумана. И в этом тумане Том различил самые разные формы потусторонних явлений. Болотно-трясинные привидения и призы в помятых рыцарских шлемах и с налитыми кровью глазами. Несколько мелких вондустов, от которых, пожалуй, исходила здешняя вонь, три белые женщины, могучий ржаво-красный погремун. Ах, всех их невозможно было даже различить, не говоря уж о том, чтобы сосчитать. Привидения колыхались и клубились вокруг огромного каменного блока, который возвышался в центре пещеры, словно трон. А прямо перед ним, Том видел совершенно отчетливо, парил Непроприв, темная фигура которого все еще была подпорчена разрыхлителем и чистящим порошком. Но Том даже не стал его разглядывать, и все свое внимание сосредоточил на том, кто восседал на каменном блоке. Поначалу он лишь смутно различал грозную фигуру, потому что вокруг нее клубились, вывалив языки, тяжело дыша, два призрака черных собак. Но потом господин отогнал их хриплым окриком, и Том увидел, с кем имеет дело. Одного взгляда было достаточно.
«Смерть и дьявол!»
— пробормотал он и содрогнулся. Заргород помотал бычьей головой и фыркнул. Могучие рога бледно поблескивали, как лунный свет. Но ниже плечи демон имел человеческое тело, только сплошь покрытое рыжей шерстью, да когтистых ступней.
«Демон Минотавр!»
— подумал Том, и сердце у него заколотилось так, будто хотело проломить ребра.
«О, Боже! А я-то думал, эти чудища давно вымерли!»
Черные омуты глаз Заргорота наполняла бездонная злоба. Сердитым ревом он повернулся к Непроприву. Это был тот самый рев, который Том слышал еще на лестнице. Непроприв испуганно сжался и стиснул темные пальцы. Том быстро достал из кармана автоматический переводчик с языка привидений. Этот прибор размером не больше пробки собственноручно разработала Хедвиг Кюмельзавт. Том не знал, будет ли переводчик работать с речью Заргорота, но хотел хотя бы попробовать. И как раз, когда он собирался вставить себе в ухо этот маленький серебристый предмет, что-то толкнуло его сзади. Том обернулся, и взгляд его уперся в грудь болотно-трясинного привидения, с которого капала грязь. Он тотчас выхватил из рукава нагнетатель воздуха, но Ботряб всего лишь нетерпеливо толкнул его и Хуга вниз по лестнице, а потом пролетел мимо них к трону Заргорота. Том с опаской огляделся. Теперь он очутился в самой гуще толпы привидений. Хуга полетел вслед за ним. ПСП, похоже, эта давка даже нравилась. Том видел, как тот поглядывает на белых женщин. Но Том со страхом ждал момента, когда кто-нибудь из привидений почует его человеческий дух или кого-то удивит его теплое дыхание. Тогда ему конец. Том еще раз попытался воткнуть в ухо переводчик, и на сей раз получилось. Как он и боялся, Заргоротом прибор действовал не очень хорошо, но отдельные слова все-таки можно было вычленить из его рева. Тому показалось, что он расслышал «Еще до рассвета», «Жертвенник», «Все мое», а затем «Тринадцатый посланник уже вернулся». Том испуганно огляделся и тут же сообразил, что не очень разумно искать взглядом смертного духа. Заргорот продолжал что-то ворчать, но как бы отчаянно Том не давил и не крутил автоматический переводчик, тот больше не расшифровал ему ни одного слова. Он незаметно сдвинул перчатку и посмотрел на часы. Стрелки пока что шли в правильном направлении, хотя Тому показалось, что они движутся слишком медленно. Том ткнул Хуга локтем в его бледный бок и прошептал.
«Идем, уходим отсюда. Мы увидели достаточно».
«Ты думаешь?»
— прошептал Хуга, не сводя глаз с белой женщины, от которой так сильно пахло жасмином, что у Тома закружилась голова.
«Да, думаю», — прошипел он, нетерпеливо схватил Хуга за руку и стал пробираться сквозь толпу.
Нельзя было терять время. Действие маскировки не могло длиться вечно. Пахучие вещества выдыхались с каждой минутой, и у Тома появилось неприятное ощущение, что большая часть грима уже стерлась с его лица. Вон Дуст обернулся с недоверчивой миной, когда Том протиснулся к выходу под его рукой. И одна из тех собак-призраков, что вертелись вокруг Заргорода, стала принюхиваться, как будто ее черный нос учуял нечто подозрительное.
«Пахучие вещества!» — крикнул Том, когда они с Хуга спешно взбегали по лестнице. «Мне кажется, они больше не действуют. Надо скорее наружу, быстрее!»
Не успел он ничего сообразить, как Хуга уже подхватил его подмышку и полетел вверх по ступеням. При подъеме лестница показалась Тому еще длиннее, чем при спуске. Он едва мог дождаться, когда уже сделает донесение Хедвиг Кюмельзавт. Из-за этого Том почти забыл про свой страх.
«Это демон Минотавр!»
— выкрикнул он, как только Хуга вынес его на поверхность.
«Никогда бы не подумал, что эти монстры еще существуют. Весьма опасные создания. Но не сказать, что непобедимые, о нет!»
«О нет!»
— прошамкал Хуга. Он поднял Тома к себе на плечи и озабоченно осмотрелся по сторонам. Но в круге с камней ничто не шевельнулось. Над ними плыла луна все еще красноватого цвета, и тени от камней тянулись к ним черными щупальцами. Бледный, как туман, Хуга поднялся в воздух. Когда они уже оставили каменный круг позади, Тома охватил озноб. На него вдруг напал беспричинный страх, как будто во тьме его подстерегало нечто ужасное.
«Ах, да что там! Типичная реакция на привидение!»
— подумал он и ущипнул себя за мочки ушей. Это почти всегда помогало от подобных настроений.
«Боже мой, настоящий демон Минотавр!» — повторил Том и пригнулся пониже к плечам Хуга. «Да чего же он страшный, должен тебе признаться. Но у нас есть шанс, Хуга. Теперь мы хотя бы знаем, с чем нам придется иметь дело. А ты не мог бы лететь чуть побыстрее? Я думаю, он собирается еще до рассвета прибрать деревню к рукам».
«Нет, быстрее не получится»,
— сердито ответил Хуга. Он поднимался все выше и выше, пока слой тумана не остался внизу.
«Я вообще не знаю, чему ты так радуешься. Эти демоны варварской утроди. Они рвут своих жертв в клочья, как ветхую простыню, и они очень любят кровь».
«Да-да, я знаю». Том глубоко вздохнул. Какое блаженство снова наполнить легкие свежим воздухом после тумана и гнилостных миазмов.
«Кровь — это, конечно, дурно. Ну, и большим умом демоны не отличаются. Кроме того, они страшно боятся огня. А что касается демонов-минотавров, у нас есть для примера одна история из XVI века».
«Из XVI века! Так-так!» —
насмешливо прошамкал Хуга.
«Это было очень давно, насколько я понимаю, в счете, о чем же там говорится?»
Внизу под ними уже показалась из тумана церковная башня деревни Болотный пруд. И Хуга начал постепенно снижаться.
«Я точно не знаю, но это можно выяснить», — нетерпеливо ответил Том и снял очки.
Они были перепачканы привиденческим гримом.
«Как бы то ни было, демоны тогда победили, а что удалось один раз, удастся и...»
Том не договорил, потому что в этот момент все и случилось. Из туманной пелены вынырнуло нечто бледное и бесформенное. Черные глаза устремились на Тома, который все еще близоруко протирал очки.
«Осторожно!» — крикнул Хуга, но было уже поздно.
Том поднял голову и взглянул прямо в глаза 13-му посланнику. Дух издал легкий стон, скривил бледный рот в улыбку и пронесся сквозь Тома и Хуга, как ветер, созданный изо льда. Дыхание смерти. Хедвиг Кюмельзавт все еще стояла, прислонившись к стене у входа в гостиницу, когда Хуга и Том вернулись. Эрвин Хорнхобель несколько раз пытался уговорить ее зайти в дом, но госпожа Кюмельзавт осталась ждать на улице, хотя грязь расползалась по земле все сильнее и уже достала ей до щиколоток.
«Проклятие, Том!» — воскликнула она. «Для чего у тебя рация в рюкзаке? Я умерла уже 23 смертями, а от тебя ни слуху, ни духу».
«Извините», — пролепетал Том, слезая со спины Хуга. «Я совсем забыл про рацию».
«Боже мой, да у тебя ужасный вид», — заметила Хедвиг Кюмельзавт, озабоченно глядя на Тома. «Я надеюсь, что дело только в твоей маскировке. Как все прошло? Увидели Заргорода?»
«Да», — поправив очки, ответил он слабым голосом. «Можно сказать, у нас есть одно хорошее и одно плохое известие».
Хуга закрыл лицо ледяными пальцами и издал легкий стон. Хедвиг Кюмельзавт бросил на него тревожный взгляд.
«Это демон Минотавр», — сказал Том и потер глаза. Они ужасно горели. «Его окружает целая свита духов второй и третьей степени опасности.
Если верить переводчику, он явится сюда еще до рассвета.
Госпожа Кюмельзавт нахмурила лоб.
«Минотавр? Боже мой! Я думала, эти существа вымерли по меньшей мере лет 400 назад. Это хорошая новость или плохая?»
«Хорошая», — ответил Том. «Плохая новость в том, что...»
Тут Хуга начал подвывать так, будто с неба на него сыпалась соль.
«Что случилось?» — спросила госпожа Кюмельзавт. «Ради всего святого, Хуга, замолчи!»
«Мы встретили 13-го посланника», — ответил Том. «И я на него посмотрел без защитных очков».
Госпожа Кюмельзавт побледнела, как ПСП.
«Всеми богами и демонами заклинаю, Том!» — вырвалось у нее.
Она привалилась спиной к стене гостиницы и закрыла лицо ладонями.
«Ну вот».
Том почувствовал, как его колени задрожали.
«Уже ничего не поделаешь, думаю я...»
Голос его пресекся.
«У меня еще есть 3/4 часа».
Госпожа Кюмельзавт выпрямилась энергичным рывком.
«Ерунда!»
— сказала она и покачала головой.
«Ерунда, я что-нибудь придумаю. Но время терять нельзя. Как ты себя чувствуешь? Видишь вспышки света, колени уже дрожат».
«Терпимо», — ответил Том.
Он прилагал все силы, чтобы держаться храбро и бесстрашно. Но у него возникло неприятное чувство, что руки и ноги постепенно превращаются в лед, а сердце уже стучит медленнее.
«Хуга, отнеси Тома в постель», — приказала Хедвиг. «И глаз с него не спускай, я сейчас поднимусь к вам».
Не успел Том возразить, как Хуга уже подхватил его.
«Даже не тратьте силы зря. Против взгляда смертного духа нет лекарства»,
— слабо пролепетал Том, когда Хуга залетел с ним в гостиницу.
«Есть!»
— крикнула Хедвиг Кюмельзавт им вдогонку и добавила так тихо, что Том не мог ее услышать.
«Только я еще его ни разу не использовала».
Эрвин Хорнхобель готовил поздний ужин для себя и охотников за привидениями, когда Хедвиг Кюмельзавт ворвалась на кухню.
«Если бы я не знал, что вас таким не удивишь», — произнес он, увидев ее бледное лицо, «то решил бы, что вы только что столкнулись с привидением».
«Вы должны мне помочь, Хорнхобель», — сказала Хедвиг Кюмельзавт. «Мне нужно масло пинии, клевер и красный пищевой краситель. Еще красная лампочка, а лучше несколько и самый мощный пылесос».
Эрвин Хорнхобель уронил ложку в суп, который как раз помешивал, и выключил газ.
«Что-то с мальчиком?» — спросил он.
Госпожа Кюмельзавт кивнула и смахнула слезинку в уголке глаза.
«Пылесос возьмите в шкафу», — сказал Эрвин Хорнхобель. «Он способен высосать из ковра даже слона. Лампочек красного цвета у меня нет, но я найду. Только пищевой краситель будет проблемой. Но в школе найдутся краски. Они не ядовиты, я думаю. Вас это устроит?»
Госпожа Кюмельзавт кивнула.
«На крайний случай», —
сказала она и с глубоким вздохом провела рукой по лбу.
«И не беспокойтесь», — прогудел Эрвин Хорнхобель, уже стоя в дверях. «Мальчика мы вытащим. У меня такое чувство, что он изгонит еще не одно привидение».
«Спасибо, Хорнхобель», — ответила Хедвиг Кюмельзавт, глядя в окно, за которым клубился туман. «Но я скажу вам так. Если с мальчиком что-то случится, человека, который нам это устроил, я собственноручно превращу в привидение. Это так же верно, как и то, что мое имя Хедвиг Кюмельзавт».
Том чувствовал себя куском льда, хотя Хуга укрыла его всем, что нашлось в комнате. Даже занавески с окна сорвал, чтобы его укутать. Но Том замерзал. Он стучал зубами и дрожал так, что тряслась кровать.
«Хуга!»
— с трудом произнес Том. С клацающими зубами говорить было непросто.
«Скажи, привидения всегда так мерзнут?»
«Какое там?»
— прошелестел Хуга, озабоченно смотря на побелевшее лицо Тома.
«К холоду быстро привыкаешь».
«Да»,
— удивился Том, глядя в потолок, где вспышки света уже гонялись друг за другом. Когда вспышки окрасятся в зеленый цвет, он об этом где-то читал, жить человеку остается 7 минут. Но пока что они сияли лимонно-желтым. Том слышал, как распахнулась дверь, и кто-то ворвался в комнату, но он был слишком слаб, чтобы поднять голову.
«Хуга, уходи отсюда!»
— раздался голос Хедвиг Кюмельзавт.
для тебя здесь будет слишком опасно».
Она подошла к кровати и с тревогой посмотрела на Тома.
«Мой дорогой, ты выглядишь как дутисп», —
дух туманных испарений.
«А как ты себя чувствуешь?»
«Как ледышка»,
— пролепетал Том и попытался стиснуть зубы, но они продолжали стучать.
«Нам надо поспешить»,
— услышал он озабоченный голос госпожи Кюмерзавт.
«Поставьте миску сюда, Хорнхобель».
Тому удалось слегка повернуть голову вправо, и его взгляд наткнулся на красного цвета лампу. Всю комнату залил красный свет, а лампа, стоящая у кровати, даже немного согрела ему кончик носа.
«Том, у этого лекарства очень противный вкус»,
— предупредила госпожа Кюмельзавт, поднося к его ледяным губам стакан с кроваво-красной жидкостью.
«Что это?»
— просипел Том.
«Тебе лучше не знать», — ответила госпожа Кюмельзавт и слегка улыбнулась. «Просто доверься мне и выпей, хорошо?»
Том послушался. Еще никогда в своей жизни он не пил настолько противную жижу. Кровавое варево, которое Хедвиг Кюмельзавт неумолимо вливала в него, казалось, сразу превращалось в жидкий огонь внутри его тела. У Тома возникло чувство, что он одновременно замерзает и сгорает. И это было очень неприятно. Однако после того, как он сделал десятый глоток, зубы перестали стучать, а по лицу и в груди разлилось благодатное тепло. Вспышки света на потолке стали темно-желтыми и пока не позеленели.
«Хорнхобель, посмотрите!» — шепнула Хедвиг Кюмельзавт. «Кажется, впрямь действует. Когда он выпьет весь стакан, настанет ваш черед».
Том осилил последние три глотка и спросил себя, что там еще на очереди у Эрвина Хорнхобеля. В этот момент хозяин-гигант тоже подошел к кровати и поднял Тома.
«Внимание! Готово! Поехали!»
— скомандовала Хедвиг Кюмельзавт, включила оглушительно громкий пылесос и поднесла трубку, угрожающе близко к правому уху Тома. Но не успел Том этому удивиться или задуматься о цели всего происходящего, как Эрвин Хорнхобель прижал его к себе. Он так стиснул грудь Тома, что тот не мог дышать, и как головастик хватал ртом воздух.
«Эй!»
— прохрипел он.
«Что такое?»
Но Хорнхобель снова сдавил его.
«Оно выходит!» — воскликнула Хедвиг Кюмельзавт. «Прекрасно, Хорнхобель! Сдавите еще раз!»
Тому казалось, что его глаза вылезают из орбит, а ребра трещат, как будто они из трухлявой древесины. Так крепко Хорнхобель стискивал его тело. Затем Том вдруг увидел серовато-белые клубы дыма, проплывающие мимо его лица.
«Так, чудесно!» — воскликнула госпожа Кюмельзавт и чуть не засосала в трубку пылесоса правое ухо Тома.
Тому показалось, что он услышал среди всего этого шума глубокий глухой стон. И потом ему вдруг стало тепло. Эрвин Хорнхобель слегка ослабил хватку и с любопытством заглянул Тому в лицо.
«Боже мой!»
— пролепетал Том, хватая ртом воздух. Потом посмотрел на потолок. Вспышки света исчезли. Он больше не чувствовал себя, как замерзшая резиновая кукла.
«Я думаю, вы можете уже опустить меня», — сказал Том слабым голосом Эрвину Хорнхобелю.
«Ну, как скажешь», —
прогудел мужчина и осторожно поставил Тома на ноги. Но Хедвиг Кюмельзавт тут же посадил его на кровать.
«Посмотри на меня», — велела она и посветила маленькой красной лампой Тому сперва в глаза, потом в уши.
После этого достала из сумки круглое зеркальце и поднесла ко рту Тома.
«Три раза вдохни и выдохни», — приказала госпожа Кюмельзавт.
Том подчинился. Зеркало запотело, и его очки тоже.
«Еще немножко сероватое», — сказала Хедвиг Кюмельзавт. «Но я думаю, это уже не опасно».
«Что там у вас? Могу я наконец войти?»
— крикнул через дверь Хуга.
«Еще одну минуту», — ответила госпожа Кюмельзавт. «Хорнхобель», — сказала она, щупая пульс Тома и еще раз светя ему в уши. «Откройте, пожалуйста, окна и выключите лампы, иначе наш друг ПСП будет чувствовать себя в комнате некомфортно».
«Сейчас».
Эрвин Хорнхобель открыл окна и покачал головой.
«Ядрено затрещенный перелом. Это самое безумное, что мне приходилось видеть. Уши мальчишки дымили, как мой чайник».
«Я дымил?» —
переспросил Том, протирая очки. Его пальцы снова действовали уверенно. хотя ощущались по-прежнему так, будто их сделали из жевательного мармелада.
«Еще как!»
— подтвердила госпожа Кюмельзавт и распахнула дверь комнаты. «Хуга, входи!»
«Ой, да он же опять розовый!» —
воскликнул Хуга и так внезапно бросился к Тому, что тот выронил очки.
«О-о-о!»
— завывал Хуга, теребя Тома за волосы ледяными пальцами, пока они не стали походить на иглы ежа.
«О-о-о! Он снова живой, теплый, да!»
«Но недолго протяну, если ты будешь меня так тискать», —
хрипел Том, пытаясь вырваться из объятий ПСП. Хуга неохотно выпустил его, подобрал с ковра очки и надел Тому на нос, потом нежно ткнул в грудь.
«О, я уже прям думал, что ты все. Даже пытался угадать, какого духа ты превратишься»,
— пыхтел он. «Очень мило с твоей стороны», — сказал Том и растроганно поправил очки. «Я, честно говоря, тоже думал, что окажусь этой ночью на стороне духов». Он вопросительно посмотрел на Хедвиг Кюмельзавт. «И что же...»
«Что тебя спасло?» — закончила она вопрос за Тома и улыбнулась. «Ну, несколько очень действенных растений, которые господин Хорнхобель, к счастью, нашел в деревенской аптеке, смешанные с некоторыми другими веществами. 15 красных лампочек. Сколько нам удалось собрать по деревне. Сверхмощный пылесос и не в последнюю очередь».
Госпожа Кюмельзавт бросила благодарный взгляд на Эрвина Хорнхобеля.
«Беспримерная сила нашего глубоко чтимого и готова прийти на помощь хозяина гостиницы. Я думаю, ему действительно удалось выдавить из тебя ядовитые остатки дыхания смерти».
Том ощупал свою грудь. Она все еще болела от каждого прикосновения и слабо улыбнулся.
«По крайней мере, теперь я знаю, как чувствуешь себя в тисках», — сказал он.
«Уж извини», — буркнул Эрвин Хорнхобель. «Надеюсь, я не сломал тебе ребра».
«Кажется, нет», — ответил Том, хотя не был полностью уверен.
«Ну что ж», —
Хедвиг Кюмельзавт посмотрел на часы.
4:10. До восхода солнца осталось около 3 часов.
Она с серьезным видом села рядом с Томом на край кровати.
«Том, как ты знаешь, мы еще никогда не удирали ни от одного привидения. Но ведь всегда что-то бывает впервые. Учитывая текущую ситуацию, я думаю, что нам надо собирать вещички и убираться отсюда. В твоем ослабленном состоянии невозможно что-то замышлять против Заргарота».
«Нет, я справлюсь», — возмутился Том. «Я теперь как новенький, честное слово».
«Том»,
— строго произнесла госпожа Кюмельзавт,
«этот демон относится к 8-й категории опасности. Мне не нужно объяснять тебе, что это значит. Непредсказуемость, риск для жизни, шанс выжить у человека, бросившего ему вызов, меньше 1%. Ты не можешь этой ночью выступить против такого опасного противника. Хватит тебе и того, что ты пережил встречу с 13-м посланником.
«Да я рад и благодарен за спасение», — упрямо стоял на своем Том. «Но я не поеду домой и не позволю этому быкоголовому демону опустошать одну деревню за другой. Такой вариант даже не рассматривается. Кроме того, он послал смертного духа, и я ему этого так не оставлю. Есть свидетельство из 16 века о демоне Минотавре, который бесчинствовал во Франции».
Том встал и, пошатываясь, направился к ноутбуку.
«Оставь ноутбук в покое», — сказала Хедвиг Кюмельзавт. «Я знаю историю, которую ты имеешь в виду. Большинство охотников считают ее сказкой, но я думаю, что она основана на реальном случае. Тогда одному охотнику удалось уничтожить демона Минотавра, который опустошил 3 деревни. Но метод, который привел к успеху, очень рискованный. Кроме того, для его осуществления нам понадобилось бы нечто такое, чего в болотном пруду уж точно не отыщешь».
«Что?» — спросил Том.
«Меч».
Том на мгновение лишился дара речи.
«Меч?»
— запинаясь, уточнил он.
«Для чего?»
Эрвин Хорнхобель откашлялся.
«Здесь когда-то был меч», — прогудел он. «Старый Бенно Хиршкорн нашел его, когда распахивал делянку у леса. 3 музея хотели выкупить меч, но он не продал его, а повесил над диваном. Прошлым летом Бенно умер, а его жена спрятала меч на чердаке, потому что боялась его. Может, он и по сей день там лежит».
«Я тоже не люблю мечи»,
— прошамкал Хуга и беспокойно замерцал.
«Отвратительные, острые режущие штуки!»
«Они не предназначены для тебя», — сказал Том и посмотрел на Эрвина Хорнхобеля. «Не могли бы вы посмотреть, на месте ли еще меч?»
«Конечно. Я ведь сегодня за ночь взломал уже несколько дверей»,
— ответил Хорнхобель и вышел из комнаты. Хедвиг Кюмельзавт подошла к окну и посмотрела, как Эрвин Хорнхобель удалялся по залитой грязью улице.
«Какая мрачная ночь», — пробормотала она, — «темная и зловещая. Даже не знаю, чего я хочу больше. Чтобы тот меч исчез или чтобы наш друг Хорнхобель нашел его».
Кровь и острый меч. Эрвин Хорнхобель нашел меч на чердаке Хиршкурна. Он лежал между пустой клеткой для птиц и двумя картонными коробками со старыми фотографиями. Меч был длиннее вытянутой руки Хедвиг Кюмельзавт, и такой тяжелый, что Том едва мог его поднять. Но Эрвин Хорнхобель размахивал им с такой легкостью, как будто тот весил не больше пылесоса.
«Хорнхобель, прекратите размахивать этой штукой!»
потребовала Хедвиг Кюмельзавт, забрала меч у него из рук и прислонила к стене у двери.
«Итак», — произнесла она, в то время как Хуго с отвращением разглядывал холодно поблескивающий металл. «Грязь уже просачивается в щели. Если наш демон планирует появиться сегодня ночью, как предположил Том, то у нас остается самое большее еще пару часов. Как мы все знаем, промежуток между 4 и 5 часами утра — излюбленное время привидений. Поэтому я буду краткой».
Госпожа Кюмельзавт откашлялась, достала из сумки маленькую баночку, открыла ее и протянула Тому.
«Вот, пока я не забыла. Поскольку ты задумал совершить безумный поступок, возьми 3 таблетки под язык, и пусть они медленно растворяются. Это тебя, по крайней мере, хоть как-то восстановит».
Затем госпожа Кюмельзавт повернулась к Эрвину Хорнхобелю.
«А у вас все еще есть выбор, Эрвин», — напомнила она. «Вы успеете сесть в машину и уехать в безопасное место до того, как начнется заключительное грязевое представление, если ваш автомобиль еще не утонул».
«Этот вариант даже не рассматривается», — ответил Эрвин Хорнхобель. «Я не могу пропустить такое веселье».
Хедвиг Кюмельзавт кивнула.
«Тогда нас 4. Это немного, но и немало. Или ты, Хуго, предпочтешь не идти против коллег-привидений?»
«Вероятно. Он разорвет нас на клочки», —
прошелестел Хуго.
«Ну и что? Мне-то терять почти нечего. В конце концов, я уже давно мертвый».
«Тонкое наблюдение», — заметила Хедвиг Кюмельзавт, подавив улыбку. «Итак, хорошо. Есть лишь один способ обезвредить Заргарота. Том уже упомянул эту историю». «Эжен де Ламотет, аптекарь и охотник на демонов», смог победить и записал свой опыт. Демон, против которого он выступил, вместе со своей свитой уже истребил к тому времени 3 деревни. Мотет выложил круг из легко воспламеняющегося материала и поставил в середину единственную приманку, перед которой демон не мог устоять.
«И что же это за приманка, позвольте спросить?»
— произнес Эрвин Хорнхобель хриплым голосом.
«Ведро крови», — ответила Хедвиг Кюмельзавт.
Том сглотнул, а Эрвин Хорнхобель почесал небритый подбородок.
«Той красной краски, которую мы давали мальчику, пожалуй, не хватит на полное ведро», — проворчал он.
Том прижал ладонь к животу.
«Краска?» — переспросил он слабым голосом. «Нет, ее точно не хватит», — ответила Хедвиг Кюмельзавт. «Но, может быть, в деревне есть врачебный кабинет или фельдшерский пункт с консервированной кровью?»
«Что-то подобное найдется», — кивнул Эрвин Хорнхобель. «Рассказывайте дальше об этом квартете, или как там его звали».
«Мотет Эжен де Ламотет».
Хедвиг Кюмельзавт потерла кончик носа и взглянула на часы. Стрелки все еще крутились в правильном направлении.
«Мотет спрятался за стеной в нескольких метрах от приманки. Как только демон набросился на кровь, он выскочил из укрытия и поджег круг. Противник оказался окружен огнем. А свита демона не могла прийти ему на помощь, и...»
Хедвиг Кюмельзавт набрала в легкие воздуха.
«Мотет рассек мечом демона надвое. После этого он, по его собственному признанию, лишился чувств. Когда же Мотет пришел в себя, демон уже исчез, как и его свита. В грязи лежали только огромные рога.
которые потом еще два дня светились, как будто в них горел внутренний огонь. С тех пор больше не было никаких упоминаний об этом рогатом демоне, полубыке, получеловеке. Хотя Мотет тогда предположил, что должен быть еще один демон с головой человека и телом быка.
«Да, наш-то демон как раз головой быка», — задумчиво произнес Том. «Это не подтверждает его теорию».
Он с тревогой поглядывал на меч, все еще прислоненный к стене у двери.
«А что, если не получится разрубить демона пополам?»
Госпожа Кюмельзавт лишь пожала плечами. «Этого я не знаю». Эрвин Хорнхобель тоже уставился на меч.
«А есть у вас предположение, откуда берутся такие чудовища?» — спросил он. «Я имею в виду, ведь у привидений почти всегда есть причина, почему они куролесят. Например, кто-то замуровал их живьем или их преследуют собственные злые дела».
Хорнхобель бросил на Хуга недоверчивый взгляд и больше не добавил ни слова.
«Что вы так на меня посмотрели?»
— обиделся Хуга.
«Злые дела! Что за чепуха?»
«Хуга упал с крыши, когда ходил во сне», — ухмыльнувшись, сказал Том. «Он стыдится этой истории, верно, Хуга?»
Хуга сердито отвернулся. «В случае демона Минотавра», — ответила Хедвиг Кюмельзавт, «предполагает, что его возникновение связано с довольно жуткими древними обычаями. Как известно, в старину люди из страха перед болезнями и природными катаклизмами пытались умилостивить своих богов и приносили им в жертву разных животных, а иногда и людей. Многие эксперты в области потусторонних явлений предполагают, что из-за этих варварских церемоний возникли демоны-зверолюди. Минотавр — лишь одно из таких гибридных созданий. Их кровожадность соответствует этому объяснению, и пристрастие появляться в местах, где в древности располагались жертвенники, тоже».
«Жутковато», — пробормотал Эрвин Хорнхобель. «Что только не делает человек, когда боится».
«Да, иногда я думаю, что страх — причина всех несчастий», — сказала госпожа Кюмельзавт и со вздохом встала. «Боюсь, что этой ночью мы все натерпимся страху более чем достаточно. Но пора уже приступать к делу. Вы позаботитесь о приманке?»
Эрвин Хорнхобель кивнул. «Еще один вопрос», — пробормотал он, стоя уже у двери. «А кто возьмет на себя часть с мечом?»
«Это сделаю я», — ответила Хедвиг Кюмельзавт. «Но мне было бы спокойнее, если бы вы находились где-то поблизости, наготове, в качестве дублера. Я боюсь, точно спланировать у нас в эту ночь не получится. В конце концов, нам еще придется иметь дело со свитой демона. Надеюсь, круговой огонь сработает в нашем случае так же надежно, как и у Матетта. Но это не более чем надежда».
Она взглянула на часы и замерла.
«О, Боже!» — воскликнула госпожа Кюмельзавт. «Стрелки идут в обратную сторону. У нас в запасе всего полчаса!»
Заргород. Перед церковью слой грязи был такой глубины, что Том едва продвигался вперед. Вязкая бурая жижа доставала ему до колен, а Хуга парил над ее поверхностью, не запачкав ни сантиметра своего бледного тела. Том, запыхавшись, на мгновение остановился, чтобы перевести дыхание. Земля под его ногами дрожала. По слою грязи все чаще пробегала рябь, как будто глубоко внизу ворочался огромный зверь. Дом пастора уже по окна погрузился в грязевое болото. От некоторых зданий виднелась только крыша.
«Тебе надо подропливаться!» —
крикнул Хуга и опустился на огромный каменный жертвенник. «Да, да!» — проворчал Том и достал из рюкзака пластиковую банку. Потом оценил расстояние от себя до жертвенника и удовлетворенно кивнул.
«Думаю, получится. Только бы эта штука оставалась на поверхности грязи. Минуточку!» «Эй, Хуга!» — крикнул Том, рукой подзывая к себе ПСП.
«А не сделать ли нам круг из следов липкой слизи?» Хуга ворча поднялся и коснулся бледными ногами грязи.
«Фу, какая гадость!»
— прошамкал он, при каждом шаге оставляя за собой блестящий след слизи.
«Не прикидывайся», — тихо сказал Том. «Не такой ты уж и брезгливый».
Затем он открыл банку и стал посыпать крупным серым порошком слизистый след Хуга. Когда оба управились, вокруг каменного жертвенника в темноте едва мерцал большой круг.
«Ну вот, все готово», — прошептал Том, пристально вглядываясь в ночь.
Туман рассеялся, только вокруг жертвенника еще колебалась легкая дымка.
«Это явно нехороший знак», — пробормотал Том.
«Что именно?»
— спросил Хуга.
«Ну что туман развеялся?» — прошептал Том.
«Готов поспорить, это означает, что поднят занавес для выхода князя демонов».
Он снова огляделся и на сей раз обнаружил то, что искал. Эрвин Хорнхобель и Хедвиг Кюмельзавт в высоких резиновых сапогах шли по площади, запруженной грязью, и несли вдвоем большой котел.
«Не приведи Господь еще когда-нибудь бродить по грязи и болоту!»
— ворчала Хедвиг Кюмельзавт, помогая Хорнхобелю выдружать котел на жертвенник.
«Мои ноги так устали, будто за эту ночь уже дважды обошли земной шар».
«Этот котел наполнен?»
Том не хотел произносить следующее слово.
«Кровью?»
Эрвин Хорнхобель покачал головой.
«Нет. К сожалению, мы смогли приготовить для демона лишь сильно разбавленный кровяной супчик. В холодильнике у врача нашлось лишь 3 пакета законсервированной крови. Остальное — виноградный сок и кетчуп. Можем лишь надеяться, что нюх у этого демона не очень тонкий».
Том с беспокойством приглянулся с Хедвиг Кюмельзавт.
«Сработает ли?»
«Я дополнительно высыпала в котел 2 пакетика искусственного ароматизатора с запахом крови».
Успокоила его госпожа Кюмельзавт.
«Ты же знаешь, что этот порошок у нас входит в стандартное снаряжение. Ведь есть несколько видов привидений, которых привлекает запах крови. Но перейдем к следующим приготовлениям».
Она оглядела круг, подготовленный Томом и Хуга.
«Ах, вы использовали слизь ПСП, чтобы закрепить огненный круг. Хорошая идея. У каждого при себе комплект защитных средств. Каски, искрометы, очки».
Все кивнули. Эрвин Хорнхобель надел строительную каску вместо защитного шлема охотника за привидениями. Не идеальная замена, но все же лучше, чем ничего, как заметила Хедвиг Кюмельзавт.
«А что с мечом?»
Том поправил очки и в последний раз проверил свой искромет. Это устройство напоминало водяной пистолет, но распыляло искры, как целая пачка бенгальских огней. Привидения не любят эти искры, потому что они, как огненные блохи, впиваются в их бледное тело, что позволяет охотникам некоторое время удерживать противника на расстоянии. Правда, совсем отпугнуть искрометом не получится даже простой ПСП.
«Он у меня», —
ответил Эрвин Хорнхобель, вытягивая из-под куртки тяжелый меч. Широкой улыбкой он протянул его Хедвиг Кюмельзавт.
«Куда же вы его денете, милейшая? Вашу сумочку, конечно, много чего помещается, но это...»
«Давайте сюда», — сказала Хедвиг Кюмельзавт и засунула меч за пояс пальто.
Потом, нахмурив лоб, она огляделась.
«Я думаю, вам троим лучше всего спрятаться вон там»,
и указала на 3 валуна, торчащие из грязи позади жертвенника.
«Все остальное мы уже обговорили».
Том кивнул.
«Как только загорится круг, каждый из нас прикроет свой участок. Я беру на себя левую часть, Хуга правую, а Эрвин — центр».
«А с привидениями можно боксировать?»
— спросил Эрвин Хорнхобель.
«Я бы не советовал», —
прошелестел Хуга. Госпожа Кюмельзавт поднялась по ступеням к жертвеннику.
«Как вы думаете, могу я подождать его здесь?»
спросила она, заглядывая под большой каменный стол.
«Он оторвет вам голову, как только вы оттуда высунетесь», — ответил Том.
«Вероятно», — сказала Хедвиг Кюмельзавт, выпрямившись.
Она задумчиво стала спускаться вниз, и как только ступила на нижнюю ступеньку, камень под ее ногами задрожал так сильно, что она чуть не упала. Том и Эрвин Хорнхобель тоже еле удержались на ногах. Содрогалась вся церковная площадь, как будто земля разверзлась под слоем грязи. Том быстро достал из кармана датчик энергии призрака.
«Началось!» — воскликнул он.
Грязь лениво растекалась в стороны, как лава, и посреди церковной площади открылся кратер.
«Том, прячься!» — крикнула Хедвиг Кюмельзавт и побежала к валунам.
Хуга и Эрвин Хорнхобель уже скрылись за ними.
«Но круг!» —
крикнул Том с тревогой, глядя на поблескивающий след. Грязь еще не поглотила его.
«Сюда! Скорее!» — крикнула Хедвиг Кюмельзавт.
И Том побежал. Вернее, он попытался бежать, но не смог сдвинуться с места. Трясина удерживала сапоги так прочно, как будто сама земля хотела преподнести его на сведение князю демонов.
«Он идет!» — завопил Хуга.
«Он уже здесь!» Том с таким отчаянием дергал сапоги, что трясина с чавканьем наконец их отпустила. Дрожа с пересохшими губами, он добежал до ближайшего валуна и прижался к спасительному камню. И как раз вовремя из кратера вылетали фигуры, с которых стекала грязь. С воем и стонами они поднимались в воздух, собирались, как клочья тумана, вокруг верхушки церковной башни и оттуда снова падали вниз. Они ждали прибытия своего господина и не догадывались, что его ожидали еще трое дышащих, теплокровных людей и одно ПСП. Жуткая тишина воцарилась над покинутой деревней. Из кратера донеслось глубокое дикое фырканье, и затем появился Заргород. Его рогатая голова вынырнула из грязи. Глаза горели так, будто вот-вот прожгут дыры в черном одеянии ночи. Из ноздрей вырывался серо-желтый дым. А когда демон стряхнул с заросшего шерстью тела грязь, он издал такой грозный рев, что Том закрыл уши ладонями. За все время своей практики в качестве охотника за привидениями ему приходилось видеть много чего ужасного. Но ничто не вызывало у него такой мороз по коже, как вид этого перепачканного грязью демона с головой быка. На мгновение Том закрыл глаза и попытался успокоить дыхание. Он не мог себе представить, как на дрожащих ногах пробраться к слизистому кругу и поджечь его. Но легкая паника — такая же неизбежная часть охоты за привидениями, как дергающиеся брови и пересохший рот. На это просто не надо обращать внимания. Когда Том открыл глаза, Заргород уже стоял в полный рост на церковной площади деревни Болотный пруд. Ему показалось, что демон выше ростом, чем был в пещере. Но это, скорее всего, иллюзия. Том слышал пыхтение чудища, когда оно всматривалось в ночь горящими глазами. Кратер, выпустивший наверх князя демонов со свитой, с чавкающими и всасывающими звуками, закрылся, и Заргород поднял отвратительную голову, принюхиваясь. Том прижался к валуну, почти не смея дышать. Эрвин Хорнхобель, прячась за соседним валуном, сжал свои могучие кулаки и смотрел на демона широко раскрытыми глазами. Они знали, если демон их обнаружит, весь стройный план пойдет на смарку. Если он нас сейчас заметит. Дальше Том эту мысль не продолжил. Даже Хедвиг Кюмельзавт держалась не так хладнокровно, как обычно. Том видел, как ее рука сомкнулась на рукояти меча. Она, конечно, приготовила то душистое средство, которое заглушало их человеческий запах. Но кто знает, насколько чувствителен нюх у демона. Заргород все еще стоял, широко расставив ноги и подняв голову, тогда как его свита шепотом и стонами клубилась над ним. Потом он сделал первый шаг, затем еще один. Демон приблизился к жертвеннику. Том с облегчением перевел дух. Заргород учуял кровь. С утробным рычанием демон взбежал вверх по ступеням, облизнулся, оскалил бледные зубы и погрузил голову в огромный котел. Хедвиг Кюмельзавт бесшумно выскользнула из-за валуна и подкралась к Заргороду со спины. А Том уже бежал зажигалкой в руке к кругу, который все еще поблескивал на поверхности жижи. Его ноги снова застряли, и он с ужасом увидел, как свита Заргорода полетела к жертвеннику. Эрвин Хорнхобель не мог помочь. Его точно так же засасывала трясина, как и Тома. «Хуго!» — в отчаянии крикнул Том, увязнув в грязи. «Хуго, подожги круг!»
В то же мгновение ледяные пальцы ПСП вырвали у него из рук зажигалку. Том видел, как Заргород резко поднял голову из котла. Однако демон заметил опасность у себя за спиной слишком поздно. Со злобной ухмылкой Хуго поджег защитный круг. Как раз, когда духи с воем и криком спешили на помощь своему господину. Пламя взметнулось высоко в небо, стало лизать их горячими языками. Полные ужаса духи отпрянули, а их князь остался перед каменным жертвенником один, с пастью, перепачканной кетчупом. Он выглядел еще более устрашающе. Заргород грозно набычился и запыхтел. Потом озадаченно фыркнул и широко развел когтистые руки. Хедвиг Кюмельзавт стояла у подножия лестницы и смотрела на него снизу вверх.
«Это место тебе не принадлежит, Заргород!» — крикнула она, выхватывая из-за пояса меч. «Смирись и больше никогда не показывайся среди людей, иначе тебе конец».
Вдруг, сквозь огненный круг неподалеку от Тома, тяжело дыша и скали зубы, прорвался призрак черной собаки. Том отбросил его назад искрометом и швырнул в рот шарик для настольного тенниса. Эти шарики были очень действенным оружием против причерсов. Собакам-призракам требовалось много времени, чтобы избавиться от шарика. Затем Том быстро оглянулся. Он слышал вой и вопли других духов, но за черной собакой ни один из них не последовал. Огненный щит удерживал их. Лишь изредка сквозь пламя просовывались бледная рука или голова духа. Вот Эрвин Хорнхобель ударил одного вондуста по вонючим пальцам, а Хуга с явным удовольствием ущипнул маленького болотного духа за его любопытный нос. Хедвиг Кюмельзавт все еще стояла перед Заргородом с опущенным мечом. Демон таращился на тускло поблескивающее лезвие, затем скинул рога вверх и указал на госпожу Кюмельзавт когтистой рукой.
«Баду!» —
проревел он. Установилась мертвая тишина. Только пламя потрескивало у Тома за спиной. Он знал, что должен следить за огненным кругом, но просто не мог отвести взгляд от разъяренного демона. С Эрвином Хорнхобелем, казалось, случилось то же самое. И даже Хуга забыл про духов у себя за спиной. От них не исходило ни звука с тех пор, как заговорил их господин. Заргород сделал твердый шаг госпоже Кюмельзавт. Теперь он стоял на две ступени выше ее, возвышаясь на три головы, и насмешливо разглядывал ее пылающими глазами. Том сунул в ухо переводчик. Баду он и сам мог перевести. Любой охотник за привидениями знает, что это крайне презрительное обращение к живому человеку. Его приблизительный перевод — «пища для червей». Заргород сделал еще один шаг. Хедвиг Кюмельзавт не пошевелилась. И Том посчитал это достойным восхищения, учитывая поистине ужасающее зрелище, которое являл собой демон. Казалось, тот светился изнутри. Каждый его коготь сверкал, как маленький острый нож.
«Мар-то-вира! Баду!»
прорычал Заргород голосом, звучащим словно из глубокой мрачной бездны. «Ты будешь моей рабыней, пища для червей!» Госпожа Кюмельзавт не отступила ни на шаг и даже пальцем не пошевелила. Только ее рука еще крепче сжала рукоять меча. «Ах так?» — сказала она угрожающе спокойным голосом. «А я на это смотрю. Иначе, если ты позволишь». В этот момент что-то пронеслось мимо Тома. Он испуганно обернулся, едва не упав в грязь, все еще глубокую. Сквозь пламя прорвались сразу два причерса, и прежде чем Том смог направить на них искромет, они уже с рыком вцепились в руки госпожи Кюмельзавт. Разумеется, их бледные клыки не нанесли ей ран. В конце концов, это всего лишь призраки второй категории опасности. Но госпожа Кюмельзавт теперь не смогла поднять меч. И Заргород это знал. С рычанием он спрыгнул с последней ступеньки и пыхтя остановился перед ней. Затем победно запрокинул голову, взревел полный предвкушения и оскалил свои жуткие зубы. Хедвиг Кюмельзавт все еще отчаянно пыталась стряхнуть себя собак-призраков.
«Хуга! Хорнхобель, на помощь!» — крикнул Том, подскочил госпоже Кюмельзавт и осыпал таким зарядом искр бледную шерсть причерсов, что те жалобным воем отскочили. «С дороги, Том!» — крикнула Хедвиг Кюмельзавт. И хотела уже поднять меч, но из-за атаки собак ее руки лишились силы. И тяжелый меч выскользнул из пальцев и упал в грязь. Демон одним прыжком очутился между госпожой Кюмельзавт и Томом, схватил их обоих за шиворот и поднял вверх, словно пойманных кроликов. Том ощутил жаркое зловонное дыхание Заргорода и невероятную мощь его рук. Казалось, эта мощь высосала из костей Тома все мужество и всю надежду. Он чувствовал себя тряпичной куклой, которая только того и ждет, как черные когти разорвут ее в клочья. «Я запорол все дело»,
— в отчаянии подумал Том, а голова у него кружилась от запаха демона.
«Проклятие! И как я только мог отвернуться от огня?»
Том видел, как пламя догорало, и все больше духов прорывалось сквозь защитное кольцо.
«Где же Хуга?»
— подумал он, пиная Заргорода в его отвратительную рожу, и увидел, как Эрвин Хорнхобель шагает к демону, презирая смертельную опасность.
«Что он замыслил?»
— удивился Том. Но тут Хорнхобель нагнулся, а когда выпрямился, в руке он держал испачканный в грязи меч.
«Сейчас же их отпусти, ты, рогатая тварь!»
— проревел Эрвин, и так замахал мечом, что Том испугался за свои руки и ноги. Заргород зарычал, стряхнув пленников так сильно, что у Тома клацнули зубы, и засмеялся. То был поистине отвратительный смех.
«Ах, тебе смешно!»
— воскликнул Эрвин Хорнхобель и запрыгал вокруг демона так, будто стоял с ним на боксерском ринге.
«Смотри, как бы я ни сделал из тебя демонский шашлык! Я изрублю тебя на такие мелкие кусочки! И твоим друзьям-духам понадобятся годы, чтобы их собрать!»
«Том!» — крикнула Хедвиг Кюмельзавт. Ей удалось достать из-за пояса искромет и запустить его. С яростным криком демон уронил пленницу в грязь. Том попытался сделать то же самое, что и госпожа Кюмельзавт, но его искромет испустил лишь тоненькую струйку. Заргород гневно взревел, поднял Тома вверх и раскрыл свою устрашающую пасть прямо под его ногами.
«Ну, прощай теперь диплом охотника за привидениями третьей степени», — подумал Том.
Он как раз хотел закрыть глаза, чтобы не смотреть на ужасные зубы демона, который вот-вот проглотит его. Но тут увидел, как Эрвин Хорнхобель замахнулся тем огромным мечом, который мирно пролежал несколько веков в поле.
«Подожми ноги, Том!»
— крикнул мужчина и разрубил Заргорота ровно посередине. На допустевшей деревне пронесся такой стон, что с крыш домов снесло черепицу. У деревьев ломались ветки, и всю свиту князя демонов сдуло последним вздохом их могущественного господина. Том почувствовал, как ледяные пальцы ПСП мягко подхватили его в тот самый момент, когда рожались когти издыхающего демона. Тем же адским стоном сдуло и Хуга вместе с Томом. Они неслись над крышами домов большого пруда, над пустым полем, пока в конце концов не совершили жесткую посадку на сырую землю.
«Боже мой!»
— простонал Том, с трудом поднимаясь на ноги.
«Боже! Боже мой!»
Чего-то более осмысленного ему просто не приходило в голову. Зубы Заргорота под его ногами все еще так и стояли перед глазами. И Том по-прежнему ощущал зловонное жаркое дыхание демона. Он в изнеможении снял запотелые очки.
«Ты в порядке, Хуга?» — спросил Том. «А что же стало с Заргоротом? Я увидел только меч».
«Он растворился», —
ответил Хуга, распутывая узел на своей бледной руке.
«Растворился в воздухе и сам превратился в вонючий воздух».
«Хм».
Том кивнул, снова надел очки и огляделся. В небе еще различались единичные смутные фигуры.
«Кажется, его свиту лепетывает», — пробормотал он. «Я думаю, что на какое-то время с привидениями в болотном пруду покончено. Теперь вопрос только в том, что делать с грязью. Уж она-то вряд ли растворится в воздухе».
Но когда Том летел на спине Хуга обратно в деревню, оказалось, что грязь действительно растворилась в воздухе. Лишь сухая земля была у Тома под грязными сапогами, когда они опустились на церковную площадь болотного пруда. Как будто над деревней пронесся знойный пустынный ветер.
«Вот и вы!» — воскликнула Хедвиг Кюмельзавт, увидев их обоих. «Мы уж и не знали, где вас искать».
«А куда подевалась вся грязь?» — спросил Том и огляделся.
Жертвенник по-прежнему был на месте, и валуны торчали из земли. В воздухе пахло горелым.
«Ну, это все вздох, который спустил Заргород», — сказала госпожа Кюмельзавт, словно гигантским феном просушила. Вся грязь засохла и раскрошилась.
«Что мне теперь с этим делать?» — спросил Эрвин Хорнхобель, подходя к ним с могучими рогами Заргорода. «Это все, что осталось от нашего демонического приятеля после того, как он растворился в воздухе?»
Том достал из кармана датчик энергии призрака и провел им по рогам.
«Явно обезврежено», — объявил он и убрал Деп. «Знаете что?» — обратился Том к Эрвину Хорнхобелю. «Вы настоящий природный талант в охоте за привидениями. Без вашей помощи мы бы за эту ночь превратили стариков».
«Я боюсь, что мы бы вообще превратились в ничто», — добавила госпожа Кюмельзавт и признательно похлопала Хорнхобеля по широкому плечу. «Том прав, вы показали себя первоклассным охотником за привидениями. Имейте в виду, мой друг, когда нам опять понадобится надежное подкрепление, я вам позвоню».
Эрвин Хорнхобель улыбнулся и смущенно потер широкий подбородок.
«Звоните спокойно», — пробасил он. «Болотный пруд — довольно унылое место. А теперь, когда изгнали привидение, вряд ли здесь станет оживленнее».
«А как вы смотрите на то, чтобы я сюда заглядывал время от времени?»
— великодушно предложил Хуга.
«Я мог бы иногда завывать в церковной башне или пачкать слизью дом пастора».
«Спасибо, но, думаю, остальные жители деревни будут рады, что с привидениями покончено», — сказал Эрвин Хорнхобель. «Тем не менее, спасибо за готовность помочь. Это очень мило, правда».
И они бок о бок побрели по церковной площади гостиницы «Последний раунд». Хуга парил впереди. Том же то и дело останавливался и оглядывался на каменный жертвенник, который все еще возвышался посреди церковной площади, серый и чужеродный.
«А может, и правда есть второй?» — пробормотал он.
«Второй?»
— переспросил Эрвин Хорнхобель.
«Том имеет в виду теорию, что существует два Заргарота», — ответила Хедвиг Кюмельзавт.
«Ах, да, я вспомнил», — буркнул Эрвин Хорнхобель и задумчиво повертел рога демона.
Он нес их в одной руке, будто они весили не больше птичьего яйца.
«Но я предпочитаю думать так», — сказал он, когда они дошли до гостиницы. «Если этот демон действительно возник в результате жертвоприношения быка и человека, то в тот момент соединились части, которые совсем не подходят друг другу. А мы это исправили. Теперь все упорядочилось, и эти двое обрели покой».
«Интересная мысль», — с улыбкой произнесла госпожа Кюмельзавт, открывая дверь гостиницы. «Да, она мне нравится, но я все равно должна вам возразить. Еще далеко не все в порядке». «Мы с Томом должны кое с кем еще свести счеты, верно, Том?»
«Еще бы», —
ответил Том и попытался представить лицо Лотана Шляймблатта, когда он, живой и невредимый, войдет в кабинет профессора. Сладость мести. Профессор Шляймблат пожелтел, как промокашка, когда Том без предварительного звонка вошел в его кабинет.
«Томский?»
— ахнул профессор.
«Откуда ты взялся?»
«Ну, ты-то очень хорошо знаешь, откуда он прибыл», — ответила Хедвиг Кюмельзавт, входя в кабинет вслед за Томом. «Добрый вечер, Лотан».
При виде Хедвиг Кюмельзавт Лотан Шляймблат приобрел цвет спелого лимона.
«Хедвиг?» — растерялся он. «Я не понимаю».
«Почему мы стоим перед вами целые и невредимы?» — завершил его фразу Том. «Но это уж точно не благодаря вам, верно, Хуга?»
«Нет, точно не благодаря ему», —
прошелестел Хуга, грациозно просачиваясь в кабинет профессора Шляймблатта сквозь дверь из красного дерева.
«Как вы посмели привести сюда ПСП?»
— воскликнул Шляймблат, вскочив со своего кресла. Голос его сорвался от негодования.
«Хуга», — сказала Хедвиг Кюмельзавт, не спуская глаз профессора. «Запри дверь, а ключ отдай мне».
«С большим удовольствием»,
— прошуршал Хуга и бросил ей ключ. Хедвиг Кюмельзавт поймал его одной рукой и положил в сумку. Дрожащими пальцами Лотан Шляймблат схватил кофейную кружку, стоящую у него на письменном столе, и сделал большой глоток. Том бросил взгляд на госпожу Кюмельзавт.
«Хуга, принюхайся к этой кружке», — сказал он.
Профессор Шляймблат с ужасом наблюдал, как ПСП со злой улыбкой подлетела к письменному столу и выхватила кружку у него из рук.
«Соленая вода»,
— объявил Хуга и с отвращением поставил кружку на стол. Лотан Шляймблат с ненавистью уставился на ПСП и вцепился в подлокотники кресла.
«Не приближайся ко мне. Ты отвратительный ледяной палец», — прорычал он. «Ты мерзкое призрачное ничтожество, мешок слизи».
«Очень интересно», — произнесла Хедвиг Кюмельзавт, скрестив на груди руки. «Не правда ли, Том?»
«Еще бы», — ответил Том.
У хлебателей всегда отмечалась сильная неприязнь к ПСП.
«Что все это значит?» — выдавил профессор Шляймблат и сделал еще один глоток из кружки. «Что за чепуху ты там мелешь, Томский? И что с тем заданием, которое я тебе назначил?»
«Ах, да, задание. Да, ну, это долгая история». Том подошел к письменному столу. «Хуга, принеси-ка подарок, который мы приготовили для профессора». Хуга вылетел сквозь запертую дверь и таким же образом вернулся с рогами из Аргарота. С грохотом уронил их на письменный стол профессора. «Знаете, я думаю, с моим дипломом охотника за привидениями третьей степени ничего не выйдет», — продолжил Том, а профессор тем временем ошеломленно таращился на рога. «Хотя я и поймал привидение малоизвестного вида, но потом снова его отпустил, чтобы получить доступ к другому духу. Ведь вы в точности знаете, о чем я говорю, не так ли?» Профессор Шляймблат не ответил. Он опрокинул в себя остаток жидкости из кофейной кружки, вытер губы тыльной стороной дрожащей руки и воспарил под потолок кабинета.
«Это невозможно!» —
крикнул профессор, беспорядочно загребая руками и ногами, как неумелый пловец.
«Никто не может справиться с Аргаротом, а уж тем более такой мелкий пацан, как ты!»
И он в ярости плюнул. Том как раз вовремя сделал шаг в сторону.
«Пацан? Ну это как-то уж совсем нелюбезно», — сказал Том. «Мой дорогой Лотон», — произнесла Хедвиг Кюмерзавт, посмотрев на Шляймблата. «Поначалу я думала, что ты дал Тому это задание исключительно со зла и недоброжелательства. В конце концов, у тебя всегда был крайне неприятный характер. Я допускала, что ты хотел таким образом отомстить мне, что завидовал большим успехам Тома, который намного младше тебя. Но потом мне в голову пришла другая мысль».
«Хуга, внимание!» — крикнул Том, потому что Лотон Шляймблат направился к окну. Хуга преградил ему путь и ткнул профессора в грудь холодным пальцем, так что тот закружился юлой. С большим усилием он подгреб к лампе, свисающей с потолка, и ухватился за нее.
«Оставь эти смешные попытки сбежать», — с досадой сказала Хедвиг Кюмельзавт. «Ты же знаешь, что даже опытный хлебатель едва ли справится с ПСП, не говоря уже о таком новичке, как ты».
Лотон Шляймблат снова плюнул, но попал только в свой письменный стол.
«Да, итак, поначалу мы думали, что все дело в вашем характере, как мы уже отметили», —
вступил в разговор Том, поглаживая рога Заргорота.
«Но потом у нас возникла другая мысль. Люди, которые подверглись нападению хлебателей, должны после этого 2 месяца принимать перечные таблетки, иначе они сами постепенно превратятся в хлебателей. И хотя это безобидный низший вид привидений, но он отличается сильно выраженной мстительностью и злобой, а еще неутолимой жаждой соленой воды».
«Признайся, Лотон», — потребовала Хедвиг Кюмельзавт, доставая из сумки устройство, похожее на распылитель краски.
«Ты ведь не принимал перечные таблетки, которые я тебе тогда дала?» «Убери немедленно их, Жектор привидений!» — завопил Лотон Шляймблат. «Перечные таблетки? Неужели ты всерьез думаешь, что я верю в действие твоих смехотворных паст и пилюль? Ты собиралась меня отравить? Да-да! Я хотел, чтобы Заргород насадил тебя и твоих нелепых ассистентов себе на рога, как шашлык. Я хотел, чтобы он растерзал вас на куски и превратил в конфетти».
«Да-да, я уже говорила, характер у тебя всегда был более чем неприятный», — произнесла Хедвиг Кюмельзавт, винчивая в эжектор привидений большую пластиковую емкость. Лицо Лотона Шляймблата мерцало неоново-желтым, как световая реклама. Он спикировал, пытаясь схватить бутылку, стоящую рядом с настольной лампой, но Том его опередил. «Соленой воды захотелось?» — спросил он, укоризненно качая головой и засовывая бутылку себе в рюкзак.
«Нет уж, это действительно самое худшее, что вы можете сделать. В вашем состоянии без того потребуется целый год, чтобы вернуть человеческий облик. И лечение не будет приятным, это я вам точно могу сказать».
Профессор Шляймблат взвыл и предпринял еще одну попытку бегства через окно. Но Хуга был начеку.
Завывая и отплевываясь, Лотан Шляймблат отпрянул от пальцев ПСП.
«Том, займись этим ты», — сказала Хедвиг Кюмельзавт, протягивая ему эжектор привидений. «В конце концов, ведь именно тебе он приготовил свою коварную ловушку».
Том еще раз проверил, надежно ли привинчена пластиковая емкость, и прицелился. Лотан Шляймблат попытался забиться за шкаф, но Том открыл вентиль эжектора раньше, чем профессор смог спрятаться. Раздалось резкое шипение, фигура Лотана Шляймблата стала удлиняться, все больше вытягивалась, потом затрепетала, как лист бумаги на ветру, и с визгом затянулась о раструб эжектора.
«Ну, добро пожаловать», — произнес Том, заглядывая в прозрачную пластиковую емкость.
В ней сидел профессор Шляймблат с ошарашенной физиономией, уменьшившейся до размера морской свинки.
«Хе-хе-хе, бедный хлебатель! Фи!» —
прошелестел Хуга и подлетел к Тому.
«Он еще не успел стать настоящим хлебателем, иначе нам бы пришлось затратить на него больше усилий»,
— сказал Том. Он отвинтил емкость от эжектора привидений, быстро закрыл ее специальной крышкой, пропускающей воздух, и протянул Хедвиг Кюмельзавт.
«Вот. Я думаю, это случай для Клиноп».
Клиника очистки охотников за привидениями.
«Я тоже так думаю», —
кивнула Хедвиг Кюмельзавт и поместила Лотана Шляймблата в свою вместительную сумку.
«Но как же теперь быть с моим дипломом третьей степени?»
Растерянно спросил Том, когда они выходили из кабинета Шляймблата.
«Для этого мне, пожалуй, придется брать новое практическое задание, да?»
«Глупости».
Хедвиг Кюмельзавт обняла его за плечи. «Эрвин Хорнхобель и я уже в подробностях доложили приемной комиссии обо всем, что ты совершил в деревне Болотный пруд. И они после этого единогласно решили вручить тебе немедленно и безоговорочно ДОП-5».
«До пять?»
— ахнул Том и недоверчиво посмотрел на госпожу Кюмельзавт.
«Диплом охотника за привидениями пятой степени? Но ведь такой диплом есть, насколько мне известно, всего у 14 охотников в мире, включая вас».
«Теперь нас 15», — с улыбкой сказала Хедвиг Кюмельзавт. «И ты с большим отрывом самый младший, Том Томский».
«Мои сердечные поздравления!»
Прошелестел Хуга и поднял Тома себе на плечи.
«Хуга, сейчас же отпусти меня!»
— запротестовал Том.
Но Хуга даже и не подумал послушаться.